Итак, предновогоднее настроение в ожидании чуда, счастья, будущее, что-то нам нужно обещать. Вы, наверное, заметили, что мы очень серьезно сами нацелены на будущее. Ум направлен сильно на будущее ожидание. Прошлое осталось позади. Что-то мы помним, что-то мы не помним. Что-то было ценного, что-то было обыденное в прошлом, что-то было, что мы вспоминать не хотим. У каждого человека есть такая ситуация в жизни, в прошлом, что он вспоминать не хочет и говорить даже себе, и не хочет напоминать об этом. Были ошибки, были какие-то бытовые привычные дела ежедневные, и было что-то ценное, что мы с сожалением утратили, как ушло в прошлое. Вот такая картина, да? Настоящий момент всегда какой-то мимолетный, неуловимый, мы всегда куда-то спешим, планы всегда наши будущее. Но говорится, что эти три аспекта времени практически не существуют. Только один момент существует настоящий. Вот его уловить труднее всего. Хотя это факт, ежедневный, ежесекундный факт. Ну и в физике ты замечаешь, что все уходит в прошлое мгновенно. То есть есть только миг между прошлым и будущим, а потом уже все меняется. Как свет умершей звезды, говорят физики. Вот звезда там уже умерла, но так далека она, что этот свет еще до сих пор мы воспринимаем. Он еще идет, но она уже умерла, ее уже нет. Также солнце, где мы видим, оно, его там уже нет. То есть 5 минут примерно, говорят, солнечный луч идет, то есть планета Земля, и за это время солнце уже в другом месте, но мы видим иллюзию прошлого. И все, что мы видим, также соприкасается с сетчаткой глаз, как-то рецепторы, там, каналы нервные, пока дойдет до сознания, тоже какое-то мгновение проходит и прошлое. Вот это что касается нашего восприятия мира. А настоящий — это тот, кто воспринимает сейчас. И вот заметьте, вот этот настоящий, то есть мы с вами наблюдатель этих вот течений времени, он всегда не удовлетворен настоящим моментом времени. Он думает, что будет в будущем как-то лучше. Особенно перед Новым годом все поздравляют, настраивают на эту волну, что будет, конечно же, лучше будет. А прогнозы у нас, правда, не очень, так себе прогнозы на будущее. Но это общий план. А в личном плане посмотрим еще. Я все-таки верю, понимаете, все-таки я верю, что вот мне лично повезет, пускай вот другим не очень повезет, пускай в стране как-то тоже сложное в мире, но у меня должно быть все хорошо дома. Как-то я попытаюсь так вот выкрутиться, вера такая есть. Вера в лучшее означает, что мы имеем право на это, каждый человек. Но тут есть одна ошибка. Именно в том, что я думаю, что я первый, кто достоин этого права. Остальные я не знаю как, но вот я точно должен, я счастлив. Остальные живые существа пусть сами решают этот вопрос, хорошо? Тут я им не помогу. Я о себе позабочусь каким-то. Как мой отец, когда был молод, говорил, мы свое возьмем. Там не знаю, кто как живет, это его дело, мы свое возьмем. Вот мы тоже свое пытаемся взять в будущее. И Новый год мы за это именно с вами поднимаем тост. Этот мотив у каждого есть свой, личный. Мы вместе собираемся, поздравляем друг друга, но для себя это мы делаем. Вот, потом выпиваем все это, как обычно, каждый год. А на утро просыпаемся и думаем, как-то все. Точно так же, в прошлый раз. Почему? 2018 год. Все должно быть счастливо. Как вы думаете, уже 2018 год мы пытаемся быть счастливыми. И в этот 2018 год точно будем счастливы, точно. 2017 год мы не были счастливы, но 2018 год точно будем счастливы. Это называется вера, вера такая. Поэтому это неправильно, как нужно отмечать Новый год. Ну, бесполезно, бессмысленно. Так, немножко эйфории в праздник, и все. И опять на работу. Праздник и прочее. Все то же самое, может, еще и хуже будет. Говорят, глобальное потепление, оно развивается, знаете, в этом. Что будет теплее, теплее, теплее становиться. Настолько, что невозможно будет жить в южных регионах. Средняя Азия не относится к самому южному региону, это не самое теплое место. Вот там южнейшие есть, за Гималаями, там люди уже не смогут жить. Такой прогноз будущий. Здесь будет, как в самых южных регионах, ну, тоже до 60 градусов температура, но можно выдержать. 60 в тени имеется в виду. Это вот постепенно такой прогноз. Лучше всего будет на Алтае и в Сибири, так что подумайте о будущем. Вот, здесь уже будет невозможно, здесь будет очень сложно жить. Даже климат меняется, ведь определяет наше будущее. Вот мы строим планы свои личные здесь, а климат, у него другие планы. Иногда мы не знаем, как это все, знаете, сочетается, встречается, хитросплетение, это как бы карма, очень сложно для понимания. Как же нам запрогнозировать наше будущее? О чем же нам нужно мечтать в Новый год? Особенно, когда все люди думают о будущем, знаете, сосредоточенные, как бы они что-то программируют у себя. Программируют. Есть такое слово программирование. И вот Новый год – это как раз такая возможность создать программу. Либо ложную программу, зомбирование, такое, знаете, эйфория, либо реальные вещи осмыслить. Очень важно. То есть в дни праздников концентрация коллективная, она становится очень мощной. Она умножается много-много раз. Это как вот храм, знаете, люди приходят, там молятся, и вы забудете, чувствуете атмосферу. Как? Ну вот концентрация, там, ум останавливается, просто забудете, ум останавливается. Я был в многих храмах, в разных традициях. Я видел храмы, знаете, которые стоят, один такой храм я видел в Южной Индии, с прошлой Кали-Юги. То есть нет служений. Прошлая Кали-Юга, это значит несколько миллионов лет назад. И вот по сей день он работает. Туда очередь выстраивается на 8-7 часов. А в обычные дни, ну, 4 часа нужно минимум простоять. То есть народ там идет потоком, это целый город для паломников построен. Это Тирупати, Тирумала называется, место, если кто-то хочет путешествовать по Южной Индии, то вот это место, заезжайте туда. И там выстроены огромные такие, знаете, коридоры из проволоки, там с туалетами, со спальными местами, потому что в дни праздников там люди стоят днями в очереди, чтобы добраться до божества, до алтаря, чтобы поклониться. Не представляете, что там происходит вообще. И там для пожертвования вот такие огромные металлические гигантские чаны, такие вот трубы туда вниз. Люди бросают туда деньги, вот, не знаю сколько там, каждый день они получают в год. Доход 11 миллионов долларов ежегодно. Весь город почти бесплатно для паломников работает. Там хорошие гостиницы, там горячая вода, там все, денег полно. И если вы что-то туда уронили даже случайно туда в пожертвование, уже обратно не возвращают, это принадлежит божеству. Все, что упало туда. Одна женщина взяла своего ребенка, дала ему руки пожертвования, и подняла его над ним чаном, что он бросил это, он туда упал вместе с пожертвованием. Его не вернули. Но он до сих пор там, правильно видел его. Он уже вырос. Все, это была собственность Бога. И вот брали ребенка. Женщины – это собственность Бога. Все так, как закон. То есть на полном серьезе. Это не какое-то шоу, то есть там сильнейшие традиции. Миллионы лет. Но я о чем сейчас говорю? Не об этом. Это все внешнее то, что рассказываю. А внутреннее. Я был в другом мире. Я серьезно говорю. Я был в другом мире. Я еще туда не вернулся, знаете. Я так и помню, это другой мир, что он существует. Если здесь это вопрос как бы нашей веры, то когда происходит контакт, это вопрос уже вашего опыта. Не веры. Сейчас такой веры у людей нет. И быть не может, потому что уже много раз традиции были разрушены, восстановлены много-много раз. Уже доверия к этому нет. Мы пытаемся просто снова и снова уже с недоверием. Это как первый раз женился, не получил. Второй раз уже осторожнее это делаешь. Третий раз еще осторожнее, а потом уже какая разница. То есть, ну, если вы делаете один раз и с самого начала этот контакт используете, вот это самое лучшее. Но в прошлом, скажем, несколько веков назад или еще век назад, у людей вера была выше. Какие-то духовные вещи, недосягаемые какие-то моменты люди верили. И даже опыт такой больше существовал. Почитаем, если мы классиков наших, мы видим, что там опыта было больше такого. Тот же Достоевский, тот же Гоголь пишет. А Лев Толстой, смотрите, какие размышления есть. Это потрясающе, не потом. В их размышлениях, в их внутреннем мире трудно понять, где духовное, где материальное. Там все на очень высоком уровне. Нравственности, то есть откуда мы сейчас черпаем вообще вот эти стандарты нравственности, морали, какой-то высоты мысли из этих классиков. Именно в веру людей было. Поэтому достаточно было просто религии. Вера-то была уже. Люди вопросов не задавали об этом. Сомнений не было. То сейчас люди, если священник на вопросы не ответит, они теряют сразу веру в Библию. Нужны знания. То сейчас мы должны восстановить свою веру знаниями, контактом. Принято считать, что верующий человек какой-то отсталый, который вот просто неудачник в жизни, ему ничего не остается, как во что-то верить. То, чего даже не существует. От безысходности, понимаете, от того, что ты уже просто истрадался весь, ну, некуда деться. Нет, это опыт. Все люди верили. Моя бабка говорила, абсолютно все люди верили в свою жизнь. Их разочаровала именно материалистическая наука. Она разбила все эти аргументы, потому что вера была слепа, неподкрепленная знаниями. Так же и здесь. Мы верим во что-то хорошее в Новый год. А чем подкреплены наши веры? И как мы создали этот образ, он вообще научно создан, этот образ нашего счастья, или не научно? Вот когда я еще учился в школе, мы делали самолет, друзья. Но мы не были образованы в этом плане. Это нужно знать законы аэродинамики, это нужно знать, какие двигатели и прочее. Ну, как крыло построить, это нужно все рассчитать. Сейчас я понимаю, это какая наука, да? Нужно учиться этому. У опытных людей, которые знают эту науку. Но мы, дети, мы просто на энтузиазме взяли велосипед, из велосипеда сделали самолет. То есть план был такой, с этой, там, сопочка у нас одна, сок где-то, разогнаться на самолет, на велосипеде, сделать просто крылья. И хотя бы немного пролететь. Вот такой был план. Мы так и сделали. Помню, как мы делали крылья, конструкцию такую деревянную сделали, клеенкой обтянули. Я уж не помню, как мы прикрепили это все к велосипеду, все, конечно, шаталось, так или иначе, я разогнался. Я пролетел несколько метров в другую сторону куда-то. Это хорошо, что так все хорошо закончилось, потому что я пролетел, по-настоящему пролетел. Мог бы, это мог бы быть последним полетом. Но я говорю о ненаучности нашей веры на личную жизнь, на будущее. А если бы наша вера была научная, и наши мечты были научные, мы бы каждый год получали желаемое. И каждый Новый год следующий шаг в этих прогнозах, чтобы это срабатывало. Как, например, погода, кто нас прогнозирует?
Метеорологи.
В наши советские времена они постоянно ошибались. Над ними смеялись, мне кто-то рассказывал про метеорологов, это была любимая тема. Они говорят, дождь, солнце на улице, или наоборот, и так далее. А сейчас меньше ошибаются. Сейчас технологии стали более научными, более тонкими, и мы уже больше верим, не сомневаемся, они могут уже сейчас лучше прогнозировать. Сейчас спутники это делают, а так далее. Видите, нужна научная основа прогноза. Иисус говорил о том же самом, когда люди на него с недоверием смотрели. Говорит, а как же так? Неужели вы не можете видеть по признакам? Хорошо, у вас нет духовный глаз, нет духовного опыта. Неужели вы не можете по признакам определить? Вот вы же, прежде чем в море, рыбакам говорю, в море выходить, вы же смотрите на небо и видите, какая будет погода. Вы же понимаете это все? А почему же, когда вы видите, что Сын Человеческий явился перед вами, вы не видите Бога? Что с вами? И потом, люди не сразу убедились. Прошло не меньше 1000 лет, прежде чем это утвердилось общество. Процесс непростой. Причем нужно убедиться, что все было правдой. Но за личную жизнь мы отвечаем каждый сам перед собой. Не только судьба руководит нашей жизнью, но и свобода выбора. Однако, свобода выбора в полном смысле применима только на духовной платформе. Исключительно. На материальной платформе практически ее не существует. Посмотрите. Нам приходится делать то, что мы должны делать. Все, каждый день. Небольшую свободу получаем отпуска. Небольшую, куда-то поехать. На то количество денег, на то количество времени, какие-то конкретные места, которые уже известны, куда поехать, куда еще. Мальдивы, там, не знаю, Турция. Ну, это уже известно все, но куда еще? Выбор-то небольшой. Выбора-то и нет, собственно говоря. Нам просто предлагают то, что из того, что есть. Но это не соответствует нашему внутреннему выбору, просто из того, что есть. Тогда как внутренний выбор духовный не зависит ни от чего. Любить или не любить, никакие материальные обстоятельства не влияют. Душа свобода всегда. Вот это нужно осознать. Эту вещь. И мудрые всегда мечтали, прогнозировали, планировали свободу духа, освободить дух свой. Потому что если человек не верит в любовь, то и свободы нет. не верит в душу, ты свободен. В полном смысле нет свободы, потому что материальная жизнь обусловлена, предопределена. Страдания приходят, не спросясь. Мы их никто не планируем, тем более на ногу. Мы не поздравляем, говорим, ну давайте, желаю вам пострадать. Только врагам так уже. Нет, в хорошем смысле в голову такое не придет вообще, что пожелать кому-то страдать свою голову. Допустим. Нет. И тем не менее, страдания приходят не запланированы, что предопределены. Тут свободы нет, видите, мы желаем, в этом наша свобода. Но избежать не можем, где же свобода? Так вот, Веда говорится, не избегать нужно, а жить на таком уровне свободы и счастья, чтобы не замечать этих проблем. О, какая свобода. Они будут все равно, как зима и лето. Сейчас зима, куда мы вернемся? Предопределена. Не в наших силах менять климат. А потом это кончится, весна, лето и так далее. Это циклирует что? Будем слишком зависеть? Будем печалиться зиме или что? Радоваться восходу, печалиться закату. Такие неравновешенные. Не замечаем этого, что поглощены более высоким содержанием жизни, внутренней жизни. Насколько должна быть сильна моя внутренняя жизнь, чтобы я был защищен от этих сложных трудностей, препятствий, испытаний жизни, суровых, на самом деле, жизнь суровая штука, не шутка. Это не шоу, не думать, что просто какая-то игра. Суровая вещь. Страдания здесь бездомные могут ожидать человека. Дна нет у страдания. Конца и края нет. Кажется, вот пострадал человек. Нет, это не предел. Не предел. Веды говорят, бездомная пропасть. Вот можно туда угодить. И там тоже есть своя вера, свой Новый год, свои праздники относительно того, что там тоже есть какие-то наслаждения. Но там нет света солнца. Там нет света разума. Там нет надежды. Там нет духовного даже выбора. Смотрите, там нет даже понятия Бога. Или душа. Поэтому там есть только одно. Борьба за выживание. Курки, когти, сила, обман, хитрость, политика, деньги, подкуп, насилие. А как еще? Если ничего этого нет, то как? То каждый сам за себя. Поэтому как бы в человеческом цивилизованном обществе людям дают свободу мысли, свободу духа прежде всего. Это необходимо. Первое, с чего начинается жизнь в новом коллективе, или едва родившись на свет, со страха. Как только вступаете в какой-то новый общество, коллектив, или рождаетесь, испытываете страх. Страх означает настрой на выживание. Вы видели, когда дети рождаются, они не улыбаются сразу. Никто. Они серьезные. И когда смотрите на глаза, вы чувствуете его тоже очень серьезным. Даже пошутиться не можете. Вы думаете, еще рано, он еще ничего не понимает. Нет, нет. Он еще живет тем, что недавно пережил. Рождение не сладкая вещь для ребенка. Даже для матери какая-то пытка. А что вы для ребенка? Своим нежным телом, где деформируется череп, кости, ему нужно выйти на свет, представьте. Из того мира проявляется в этот мир, представьте себе. Мы не помним, что шок испытали, все забыли просто. Страх первый год. А вот на втором годе уже проявляются чувства. Вы уже можете видеть, что у него есть свои капризы. Даже. Это хочу, это не хочу. Он начинает как-то реагировать, начинает показывать себя. Да? Чувства пробуждаются у него. Страх уходит. Или вы на работе второй год работаете то же самое. Там тоже начинаете осваиваться уже на втором годе. Первый год вы очень послушный. Вы очень смиренны, потому что вы боитесь, новый коллектив, ты еще изучаете, вас никто не знает и так далее. На втором годе вы уже осваиваетесь и говорите, вот это мне нравится, это не нравится. На третьем годе вы начинаете уже деловые предложения вносить, критиковать руководство и прочее. Так, так развивается, развивается свобода живого существа. Три года ребенку он начинает проявлять деловые качества. Он изучает, что это ломает, вот это начинается все это. Третий уровень развития. Куда он дальше идет своей свободой? Сначала просто напуган, лишен всякой свободы. Потом чувство первое, что получает свободу. Потом разум, который начинает проверять, что вокруг него. Что вкусно, что невкусно, как устроено. Три года. Четыре года. Ребенок достигает гармонии, радости первой жизни. Тело стабилизировано, можно бегать, прыгать, можно уже владеть собой больше. Речь какая-то уже есть осмысленная в 4 года. У него начинает выдавать вам такие вещи, что он начинает смеяться и хохотать. Он начинает веселить, потому что он радость жизни первый ощущает от своего существования в 4 года. Обычно на Западе в корпорациях применяют не 4 года. Через 2-3 года меняют личный состав. Начинают вмешиваться в дела руководства в это время. Первые 2-3 года они послушные и подчиненные очень хорошо, эффективно. А затем уже проявляют больше свободы, они никому не нужны там со своей свободой. Не так уже подчиняются, их берут. Меняют коллектив, он снова работает как часы. Все эти корпорации, которые, знаете, самые лучшие, не так устроены. Человеку не дают развиваться там до конца. Свобода опасна для таких вещей. В 5 лет пробуждается разум. Свой личный разум. Начинается обучение. Он может понять, что хорошо, а что плохо. Вот нам нужно разобраться в нашей жизни. Насколько мы различаем эти вещи? Сколько нам лет сейчас с вами? 1 год страх жизни мы испытываем с вами? Или мы просто капризничаем уже всю жизнь, хочу, не хочу, обижу, не обижу? Или мы пытаемся развить деловые качества, как-то разобраться и сделать свой бизнес, устроить свою жизнь? Как мы будем планировать ее? Или мы хотим просто радоваться жизни, где шутки и веселье, гармонию испытывать, общение? Либо мы хотим разобраться и различить, что есть что, что в этом мире хорошо, а что плохо на самом деле. На этом уровне уже приходит понимание, что не все, что приятно чувствовать, хорошо для меня. И не все, что весело, хорошо кончается тоже. Разум. Так вот сколько нам? 5 лет сейчас? 4 года? 3 года? 2 или 1? Какие вещи мы планируем? Поэтому нужно понять, на каком уровне мы развиты. До какого уровня, до какой степени мы свободны с вами. А в 6 лет мудрец перед вами. Если он различает, что хорошо, что плохо, тонко. Тонкое развлечение. Я вам скажу сейчас одну вещь. Что в современном мире это тонкое развлечение нагрубевает. Но это факт. Мы говорим о культуре сейчас, общечеловеческой. Не настолько тонок современный разум, чтобы отличить вожделение от любви. Это главная вещь, от чего зависит наше будущее. Возьмем Новый год. Новый год все флиртуют, все делают наоборот. Программу ломают прямо противоположного разума, наоборот. Потому что вдохновлены талантливыми киноискусствами обычно. Что люди смотрят на Новый год? С легким паром, ну что еще? Самое такое популярное. Что там? Там такой роман, знаете, завязывается случайный. Все хотят что-то повторить, что-то там такое. То есть программа прямо противоположная тому развлечению, которое могло различать настоящую вещь от ложной вещи. 6 лет означает, что человек уже может применять знания на практике, может обучить других. Вот давайте посмотрим, сможем ли мы обучить свою семью в новом году жить лучше. От нас многое зависит, от старших. Семьи – это мать, отец, бабушка, дедушка. У них есть свои планы тоже на Новый год, на нашу семью. Можем о них не знать. Они могут нам об этом не говорить, у них есть свои планы. А вот вы поговорите с ними, и вы видите, что ваши планы от них сильно отличаются. Вы все пьете за счастье, но все по-разному понимают счастье. Потому что то, что счастье, кажется, для 5-летнего ребенка, совсем не серьезно для того, кому 30 лет. А ваши 30 лет, детская игра для того, кто уже 80 лет. А ваши 80-летние планы для того, кому уже 120 лет, тоже кажется не очень реалистичными и так далее. У нас когда-то, я помню, в Дальний Восток приезжал Эсамбаев, это известный танцор, лучший был в СССР танцор, такой талантливый, вот он давал концерты свои, по-моему, 70 с лишним лет. Человек танцевал, там это потрясающая вещь. Танец огня, это, знаете, требует темперамента такого, кавказского, оттуда. И в свои 70 лет он там выдавал, там так на сцене катался с огромной скоростью, там прыгал, крутился, там такие танцы устраивался. Поражались на то, что с возрастом связана такая вот такая энергия. И вот этот плащ, помню, на нем такой красный был, длинный, несколько метров, он с ним там что-то такое тоже вытворял, какие-то уборы там и прочее. И какая-то женщина, она цветы понесла ему. Она сцена тоже такие красные, она поднялась, красиво одета, ты он это торжественно принял. И необычно ее проводил. Весь зал был в шоке вообще. Там кавказская культура, там темный так взял за руку, торжественно так повел. К сцене спуститься, чтобы вниз взял свой плащ так. На все ступени ровно. Увлек плащ, и поэтому плащенно спустился. Он сказал, что у него отец еще жив. Отцу там где-то уже около 100 лет получается, да. Если ему 70, то отцу где-то лет 100. И он говорит, ты вообще жизни не понимаешь. У тебя молоко на губах еще не обсохло. Говорит, отец учит его таким образом. Что отца он даже в этом возрасте опыт будет отличаться. И мы видим, что люди, умудренные опытом, развитые, они уже думают о чем-то постоянном счастье. Нет таких минутных вещах, как вот купи игрушку, сломалась игрушка, да, я хочу это забыл, это вспомнил, а теперь это хочу, это уже больше не хочу. Это все уровень капризов детских, это не серьезно. Вот давайте загадаем желание на Новый год, только с одним условием, чтобы это желание сохранилось через год. Имело такую же силу. Вы увидите, что большинство желаний, которые мы загадываем, теряет свою силу через один месяц, через полгода. Быстро все меняется. Им нам нужно новые желания, Новый год встречать не нужно. Потому что новые желания нужны. И мы куда-то гонимся и не знаем зачем, потому что все как-то обесценивается в нашей жизни, что мы хотели или не хотели. Мечтаете выйти замуж? Конечно. А когда вы выходите замуж, чего мечтаете? Как бы освободиться от этих проблем? Тоже как бы и то, и другое сочетается. Это нужно тоже. И как же быть свободным в нашей жизни? Быть замужем или не быть замужем? Очень вопрос, быть или не быть? Как это? Решить такую загадку, такую проблему. Один писатель известный это решил. То есть задал эту тему. Принц и нищий, помните? Два брата-близнеца. По судьбе так уж случилось, что один стал принцем, а другой нищий. Это было замечено, они поменялись ролями. Помните, что нищий стал принцем, но как это, а принц нищий. И принц думал, вот бы быть свободным, как нищий. А нищий мог быть богатым и счастливым, как принц. Но когда они поменялись ролями, были недовольны, снова вернулись на свое место. И так плохо, и так было так плохо. И принц несчастный, и нищий тоже несчастный. У каждого свои проблемы. А вот как быть одновременно принцем и нищим? Вот это вот как соединить? Вот можно такое желать вообще? Может, такое даже в голову не придет, даже на Новый год? Одновременно быть принцем и нищим. Но такого же не бывает, вы скажете. Бывает, но это дело. Вот эти вещи мы не прогнозируем с вами. Потому что для нас не бывает, у нас веры в это нет. И опыта такого же нет. Либо ты принц, либо ты нищий, дорогой меня. Ты выбираешь что-то одно. Нет, душа должна быть нищим. А тело должно быть как принц. Причем не обязательно быть богатым. Вещи в доме должны быть произведением искусств. Чьих? Чьи произведения искусств? Ваши. Это ваше произведение искусств. Вот тогда вы живете как принц. Ваш быт должен быть таким. Красивым. Это ваша красота должна быть. Вы должны жить как принц в творчестве, в быту. Но душа должна быть не обладательницей всего этого, должна быть свободной, нищей в этом. Блаженный нищий духом говорится. Вот тогда вы чувствуете счастье, вы принцы нищие одновременно. Вот, то есть нужно знать, что же нам планировать, какие же желания загадывать. Чтобы не было все попусту. Хочу быть принцем через год. Нет, все, не хочу быть принцем. Хочу быть нищим. Через год снова хочу быть принцем. Хочу быть женой. Нет. Передумала, больше не хочу быть женой. Хочу быть отцом. Ой, зачем? Поживет как бы. Я тебя не планировал. И так далее, и так у нас вот эти вот наши планы, наши желания вечно противоречат, верно соревнуются, вот что же с этим делать? И поэтому мы не говорим сейчас о духовности как о слепой традиции, это еще одна проблема, еще одна программа программирования. Мы говорим о духовности как о свободе духа, где всегда есть выбор. Без свободы не может быть и речи о духовности. Если духовность забирает уже свободу, это уже не духовность. Это центральная ось духа свобода. Именно свобода выбора. Это я хочу. Это я решил. И я это принимаю с полной ответственностью. И с полным желанием от всего сердца. Мне нужно разобраться в этих желаниях внутри моего сердца. И для этого предлагается медитация на Новый год. Это медитация. Это коллективная медитация. Конечно, она переходит в пьянку потом. Медитация. В оргию, как это происходит. Вообще это считается святотатство. Если вы идете в храм, там молитесь, а потом все это переходит в оргию. Это называется сатанинская религия. Поэтому мы, светские люди, мы в храм не ходим, мы дома эту оргию ставим. Или в гостях у кого-то. Чтобы не было святотатства, не так ли? Называется еще садомия современным языком. То есть мы выбираем такое место, где можно делать то, что я хочу. И с кем хочу на Новый год. Если на Новый год вы не налили гостям, или вам кто-то не налил, вам трудно это принять. Как вы думаете? Скажите, почему так устроено? Вот приходят люди, гости, тут нарядно одеты, красивые, все нормально. Ну, общайтесь. А вот нет, не можем без алкоголя найти общий язык быстро. Алкоголь как бы ускоряет наши отношения. А ты рюмку раз, и все, начинаешь разговаривать на любые темы. С соседом, с соседкой, с кем угодно. Знаете, развязывается, как бы чувства отпускаются. Свобода. А куда ведет эта свобода потом от чувства? Если разум не подготовлен, мы знаем, детей нужно контролировать. Их чувства без разума – это опасно. Они что-то сломают, они подерутся, они подожгут дома, они могут все что угодно сделать. У нас была духовная программа в одном месте. Как раз под Новый год. Где-то на Урале, мне против Тюмени это было. Просто такой случай мне запомнился. Контраст сильный. Был подобный этому зал. У нас была коллективная медитация. Знаете, там мысли пошли вверх, у всех как-то все. Все почувствовали. Все под контакт, короче. Закончилась программа. Никто не думал из присутствующих людей пойти принять алкоголь, что-то в этом духе, полное удовлетворение. Но ниже этажом был праздник у кого-то, ресторан. И там гремел еще во время лекции, помню, наши медитации, там слышали этот шум праздничный, предновогодний. И там много людей, и мы как раз должны были выйти через этот зал на улицу. Вот этот контраст, вот этот не запомнился. Резкий присутствовал в глазах. Там гремела страшно, музыка живая. Или не живая, не помню, или полумертвая. Но гремело все, просто полтряслись, там такие бреколомки гигантские, знаете. И люди, мне показались, с ним все сошли с ума. Они все тряслись друг перед другом, вот так вот, глаза смотрели, все красные пятна. И женщины так прыгали, тряслись. У мужчины тоже так тряслись. Я думаю, кошмар, садомия. Это Новый год. Поймите, это программа. Это зомбирование. Вы не думали об этом? Разве нет? Это глубокую самскару оставляет. Даже если человек напьется до полусмерти, программа выполнить сработает. Понимаете? Даже без этого состояния сделает все, что нужно сделать. Автоинстинктивно. Настолько глубоко эта программа проникает именно в праздник. Потому что Новый год – это свобода. Просто необходимо определить все свои чувства. Особенно гениталии. Ну, право такое полное человек получает. В день рождения и на Новый год. Замечали такое? Это зомбирование. Хотя праздники предназначены совсем для другой цели. Прямо противоположно. Освободиться от этих программ. Вот интересно, если освобожусь от этих программ, какая программа останется? Что думаете, опять думаешь, что скоро на работу или что? Или что денег мало? Опять этим проблемам. Хоть немножко забыть, дайте меня, хоть несколько дней на Новый год. Нормально освободиться от этой рутины. Да, видите, мы забыли технологии. Забыли, как же правильно проводить праздники. Какое их предназначение. Люди придумали праздники? Нет. Высшие силы. Оттуда праздник. Есть же мир праздник. Откуда он? Сверху или снизу? Внизу люди празднуют живое существо или наверху? Праздник выше, там жизнь, праздник постоянный. Каждый шаг, там говорится, танец. А каждое слово там песня. И все говорят стиха. Такое вдохновение, такое счастье. Такова природа духа. А чем ниже, тем меньше ты возможность этой свободы духа. тем больше обязанностей, тем больше нагрузки, тем больше необходимостей. Тяжелее, тяжелее, тяжелее. И есть такие места, адские, где вообще выбора никакого нет. Я не могу делать то, что хочу вообще, только то, что скажу. Даже есть не могу то, что хочу, только то, что дадут, как в тюрьме. Даже такие условия есть. А праздник-то он сверху. И если мы принимаем этот праздник для того, чтобы программировать чувственное наслаждение, дорога вниз. Мне говорили врачи, скорая помощь также, пожарная охрана, в которой когда-то я работал, милиция. Это повышенная мера готовности. Новый год, 8 марта, День независимости, День военно-воздушных сил, смертность, травматичность, люди падают с этажей, дерутся, убивают друг друга и так далее, добивают несчастных случаев, то есть это боевая готовность. И я когда служил в пожарной охране, да, в празднике это все, это самое опасное время. На Новый год сгорел несколько человек, я помню, мы спасали, так мы спасли. Они так и сгорели на глазах, эти люди. Новый год. Просто выпивает, ложится, закуривает и засыпает, и все. Достаточно. Все, разум отключает. Программа работает. Это называется суровая действительность. Я планирую хорошие вещи, а суровая действительность не разбивает свои планы. Я чувствую, что я несчастный. А чего человек несчастный? А то, что желания не исполнились. Неправильно планировал. Но он думает не так. Он не думает так, что неправильно. Он думает, что вот кто-то мне помешал. Это если за соседей. Или за Нового года. Или знак зодиака, или что-то еще. Найдет причину. Но на самом деле причина в нас самих. Свобода духа заключается в том, что на высшем уровне свободы духа вы даже не встречаете смерти. Так это происходит. У нас столько поглощено счастье, что даже не замечаете смерти. Но это особый случай. Не то, что для всех доступно, так вот легко. Но это пример. Это пример, который специально хранится в определенных разделах знаний. Что вот человек может достичь полной свободы, независимости. Если же он думает, что без алкоголя праздник невозможен, это зависимость от алкоголя. Если без партнера сексуального праздник невозможен, это другая зависимость. Если без денег хороший праздник невозможен, это другая зависимость. И тогда он несчастье становится, когда его планы не осуществляются. Новый год напрасно прошел. Так ни с кем не переспали. Или не допили. Итак, если эта аскеза жизни принимается добровольно, человек никогда не будет страдать. Если вынужден, он страдает. Вынужденная аскеза – это и есть страдание. Вынужденная аскеза. То, что мы не планировали никогда. И не хотим. Но она приходит к нам, эта вынужденная аскеза. Например, голод. Если голод приходит как вынужденная аскеза, вы страдаете. Вы голодаете, блокада Ленинграда или что-то в этом духе, это страдание. Есть люди, которые голодают по полгода, не страдают. Добровольная аскеза, не знают, как это проводить, знание. Кто-то думает, что вот у меня нет денег, я страдаю, кто-то думает, о, без денег я свободен. Мне не нужно много денег. Я как раз свободен в общении. У меня больше возможностей для общения, для каких-то других вещей. Итак, есть разные умонастроения. И вот нам нужно выработать это умонастроение счастья. Счастье означает, что человек доволен всегда тем, что у него есть. Рад этому. Кто у него есть, что у него есть. Вот сейчас, в данный момент времени, прямо сейчас. Нужно быть удовлетворенным прямо сейчас. Тогда мы встретим Новый год хорошо. Если мы целый год были неудовлетворены, мы с этим неудовлетворением также с прогнозами Новый год встретим. Новая программа будет на неудовлетворение. И так это продолжается всю нашу жизнь. А в настоящем момент времени всегда самодостаточен. Если заметите, если обратите внимание. Давайте попробуем. Просто. Ничего мистического не будет. Давайте просто успокоимся сейчас. Каждый может расслабиться. Но не так, чтобы уснуть. Главное, ум расслабить нужно. Мысли расслабляют для того, чтобы ум расслабить. Ведь все же хорошо сейчас, в данном мире. Тепло. Все сидят, горят. Вы хорошо одеты. Вы не больны сейчас. Руки, ноги на месте. Глаза, уши, все на месте. Все, правда же, хорошо? Давайте забудем, что было вчера, что будет потом. Вот это время уже вполне нормально в нашей жизни. Не вижу перемен на лицах. Вы не думаете о настоящем моменте, вы думаете, это все блеф. А что будет завтра, а что было до этого, я помню все еще, знаете, я не забыл этого всего. Нет, значит, вы не можете в настоящий момент уловить. Ваш ум в другом месте где-то находится, значит, вы не слышите сейчас то, что мы говорили. Значит, знания не проникают вглубь, а просто нас успокаивает. Пока мы успокоимся, мы не почувствуем счастья. Давайте просто успокоимся. Ну, хорошо, давайте это представим. Самое спокойное время в моей жизни. Вот я сейчас умираю, знаете, какое место? А вот я помню, сейчас скажу. Это вечер. За городом при море. Луна была полная красота, и море, да. И так тихо, и вот эти вот такой бриз, такой вечно лунный бриз. И тут скалы, то под скалами у нас костер. Нас три друга. Они на костре что-то там делают, готовят какой-то ужин. А я немножко залез на скалу подальше. И мне не видно. Я вижу костер, вижу луну, вижу море. И никого. И тишина. И покой. Такой покой, да и свой любовь. Такой покой. Вот это новая жизнь. Вот с этого момента. Начинайте планировать, не нарушая покоя. Только не нарушите этот покой внутренний. Даже когда ходите на работу, не нарушайте этот покой внутри. Даже когда чем-то недовольны, не нарушайте этот покой внутри себя, сохраните эту память. Все гармонично, извне и внутри, всегда гармония при вас. Это ваш выбор. Где находиться? В страсти, ругаться с кем-то, не помните обиды. Это выбор, это выбор. Не начинайте наоборот с этим выбором, выкиньте из головы. Начинайте новую жизнь каждый день. Возвращайтесь к этому состоянию счастья, внутри, умиротворения. И также строите отношения. Также в детстве вы любили забираться куда-то в шкаф, закрываться под стол, там, где будет уединение. Дети любят это чувство умиротворения, уединения, и все под контролем, они наблюдают все. А их не видно, правда же? Они все слышат, знают. Взрослые понимают, где они так все, что они делают, но им кажется, что они в прятки любят играть, то же самое. Вот. Играйте в прятки, чего? Стесняйтесь. Слишком серьезные стали. Чересчур серьезно, нужно быть радостным человеком. Планируйте радость, планируйте отношения. И самое главное, планируйте, ради чего вообще я живу? Чему посвятить это? У меня есть столько еще энергии, куда ее отдать, вложить. Потому что личная энергия не должна служить безличной энергии. А безличная опасная вещь, хуже смерти. Собственно, это наша главная сейчас проблема современности – обезличивание души. Личность служит безличному. Что такое безличное? Это та энергия, любая энергия, знание или деньги, недвижимость, дом, которую я присваиваю себе с безличной энергией. Я становлюсь сторожем по ней. Личная энергия, она всегда в обмене. Любовный обмен. Для этого предназначена энергия. Для, например, если я писатель, я же для кого-то пишу. Смысл именно в том, чтобы эту энергию, мою личную энергию, передать кому-то для восприятия и получить какой-то ответ. В этом смысл, в обмене. Обмен исчез, кругом есть обмен, день и ночь. Без обмена нет жизни, нет этого ритма. И все, что просто присваивается вне обмена, это безличная энергия, мертвая энергия, которая порабощает и обезличивает мою душу. Я хожу и думаю, я богат. В мыслях. Это всего лишь мысли. А на деле я теряю взаимоотношения. В этом сознании. Богатство, красота, слава предназначены для обмена любовью. Это энергия личности, свойство личности, она должна служить личности. И вот это обезличивание означает, что человек начинает одевать какие-то маски, ему не присущие вообще. И потом уже может разобраться, кто я, откуда я и кто я. Множество безличных вещей о себе приписывают названия. Заметьте, что каждый человек имеет мнение о себе. Это большая проблема. о себе. Самооценка решает всю нашу жизнь, наше будущее. Кто же мы в этом новом году будем? Что есть в году? Святой образ, святой внутри себя. Кто я? Мужчина, женщина. Женщина, все мужчины будут мои. Я мужчина, все женщины будут мои. Я то-то-то, у меня будет то-то-то-то-то. Я что-то думаю о себе. Это неплохо, нехорошо. Подумайте сами. Этого недостаточно. Потому что когда этот образ, мое мнение о себе разрушается, это называется смертью. Это желать очень тяжелое чувство. Ну, например, я думаю, что я лучше вас. А вы мне говорите, что я плохой. Мне плохо. Я думаю, что я умный, а мне говорят, ты глупец, мне плохо. Но если думаю, боже мой, какой же глупец? А мне еще учиться. И кто-то мне говорит, да я скажу, ну да, он просто понял это тоже. Это нормально. Это не проблема. Он мне тоже говорит, что мне нужно учиться. Я не протестую. Не слепо, а нужно понимать такую вещь. И даже великие ученые, они думают, что они великие ученые. А ведь они не великие, не ученые. Знаете, если бы у нас были великие ученые при нас здесь с вами, мы бы с вами не страдали вообще в этой жизни. Жизнь была бы устроена по-другому. Великие ученые знают, как устранить несчастье. А мы не знаем, как устранить несчастье. Мы знаем, как построить новые технологии, новые виды компьютеров, там, процессоров, реактивных двигателей, других оружий каких-то. Это мы знаем. А вот как стать счастливым, мы не знаем. Да где же наука? Наука имеет дело с безличной энергией, смотрите, поэтому мы не видим счастья в итоге. Ведь что изучают ученые? Как они изучают человека? Анатомия называется. А психология, то есть наука о рефлексах. Сюда ударил, вот тут дернется. Вот так вот скажешь, будет приятно, так скажешь, будет неприятно. Рефлекторные вещи изучаются. А анатомия вообще изучает мертвое тело? А где наука жизни? Рефлексы изучаются. И мертвая ткань, костная, все. До живого сознания мы не дошли, нет инструментов. Его не разрезать, живое существо не позволит. Его нельзя рефлексами изучить, как автомат. Бросил копейку, ударил, побежала вода. Мы не такие. Нет. Мы как-то по-другому устроены. И вот это нужно планировать. Нужно в знании планировать. Как же мы так устроены? И, конечно же, это сложное устройство. Может быть, мы не можем сейчас все это в голове воссоздать, всю эту картину творения, человека в нем, предназначения, этих судеб, переплетений. Невозможно, нет такой программы в нашей голове. Но в сердце есть программа счастья. И она очень проста. Ничего сложного там нет. Любить нужно Бога и все. Означает, что любить нужно все живое. От этого много чего исходит. Из этой установки, самой важной установки. По этой причине я против религии, которая забыла об этом. Это уже мое понимание не религии. И вот об этом люди спорят, этого не боятся. Поэтому боятся все религии сейчас. Не уверены. Не предают свою жизнь религии, а лишь обозначают себя для ради собственного мнения. Не больше этого. По-настоящему преданных душ их за все века сыскать единицы, смотрите. В какое время мы живем? Обычно люди, они в страхе перед духовностью, перед отречением, потому что не понимают механизмы, им нужны гарантии. Страховая компания нужна. Страховка на всякий случай. Знаете, современный мир, вот мое понимание сейчас, пример, напоминает такую вещь. Вот есть такая дорога, которая заканчивается ремонтом или обрывом. Случается такое. Но там, правда, ставят знак, верно же? Знак запрет. Нужно тормозить, потому что там разбивается человек просто. Так вот, знака нет сегодня на этой дороге жизни. Люди, как правило, все падают туда, вниз. Разгоняются какое-то время, конечно, они преодолевают расстояние, то есть они достигают чего-то, но в конце концов они падают с этого обрыва. Но там много всего организовано. Там много благотворительности. Там хорошо все организовано, там кормление организовано, бесплатная медицинская помощь организована, много аптек, много лекарств, понимаете, там много магазинов, много гостиниц, там много всего для излечения переломных людей. Они лучше знак поставить наверху. Погодите, если мы знак поставим, то как будет у нас с благотворительностью? У нас тогда не будет благотворительность. У нас тогда не нужны будут аптеки. У нас тогда наша промышленность, что мы с ней будем делать, если знак поставить? Нет, знак пока не нужно ставить, давайте. Мы будем тут помогать людям на этом уровне. Когда уже есть реактивная, да, называется, помощь. Не проактивная, а реактивная, когда уже ноги поломаны, я понимаю, что нужно помочь. А когда вопрос в эту сторону идет, я не замечаю. Один человек сидел на дереве, на ветке. Так, дерево, вот так ветка. Человек сидит вот так на ветке здесь и пилит со стороны дерева сук. Понимаете, да? Дерево, и вот он пилит тут вот, между деревом и собой сук пилит, на котором сидит высоко. А другой внизу идет и смотрит, что ж ты делаешь, сейчас ты упадешь. Это кто такой вообще? Да что-то непрошенный совет. Иди своей дорогой, не мешай мне работать. Что, пошел? Какой-то нормальный. Прошел дальше. Он попилил этот сук. Сук треснул, конечно, даже и человек упал вот это. Упал, подумал. Это был какой-то пророк. Вот он предсказал мне будущее. Надо пойти ему выразить почтение, спросить, в чем моя жизнь дальше. И он бежал с этой ножовкой за ним, кричал: «Стой!» Тот несчастный испугался, вообще-то убегать. Нормально, точно. Я ему говорю, он упал, сейчас, наверное, меня еще обвиняет в этом. Что, типа, накапал, проклял, сглазил. Но тот его догнал и говорит, и в ноги ему поклонился. Тут, фу, слава Богу, нормальный, то есть ненормальный, но не опасный. Ты видимо, видишь будущее, ты мне предсказал, что я упаду с дерева. Тогда скажи, когда я умру. Многих это мысль приходит. Но мы давно же умерли для духовной жизни. Чего спрашивать? Физическое тело это всегда мертво. Мы просто ждем что-то в этом теле. Что же будет на другом? Давайте кинем все эти мысли мертвые. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Этот человек спросил меня это, когда я умру? Человек подумал, если я его разочарую, меня точно сейчас порежет этой пилой. Он подумал, ладно, я начну с собой. Ну вот когда у тебя спина будет холодная, значит ты мертвым скажет. Спасибо. Он так проверял. Спину всегда в тепле держал, заматывал, чтобы спина не остывала. Вот это сознание. Это вообще история, она связана с другим. Там история о том, как жил один гуру. Это история о гуру Парамарте и пяти его учениках. Гуру Парамарта – это аллегория, ученики. Парамарта означает сумасшедший ум. Гуру – ум. То есть у нас гуру – наш ум, а ученики – пять чувств. Вот об этом история. Этот гуру уже старый, как бы, слабенький. И вот он хочет посетить места какие-то паломничества. Ученики думают, как ему организовать духовную жизнь. Он уже старый, ходить ему трудно. Но где-то нашли какую-то старую клячу ему все-таки. Скинулись как-то там. По дешевке купили такую ребра наружу у нее, худая лошаденка. Ну, гуру довезет, а мы пешком рядом. Посадили его на лошадь эту, сверху такую головной убор, шляпу, челму от солнца. И гуру сидит и едет. А ученики идут рядом с лошадью. Как он им сказал, идти рядом с лошадью, выполнять наставление гуру. А вот об этом эта история. Как ученики выполняют наставление гуру. Заметьте, что наш ум дает наставление, а мы выполняем наставление. Говорит, хочу это, и мы ничего не можем сделать. Нужно это выполнить. Говорит, а это не хочу, а это хочу. А это враг, он говорит, а мы ничего не можем сделать. У нас головы это не выходит. Это как демон какой-то сидит, понимаете. Вот. А иногда он говорит такие вещи потрясающие, чтобы сейчас. Вот как бы чаще был таким, знаете, наставником, чтобы просветлял нас изнутри, чтобы чувствовали счастье. А это история, ну, юмористическая. И вот гуру едет, и солнце припекает, и вот ветка на дороге, ветка на пути, и челму ему сбивает. Челма падает на дорогу, а все выполняют наставление, не отводят от лошади. Челма упала, все помнят, нельзя отвлекаться, и идут дальше. Солнце подогрело, гуру проснулся от жары, говорит, а где челма? Гуру, а там она упала, ветка сбила. Мы ваше наставление выполняем, мы никуда не приехались, мы рядом были. А что же не подняли челму? А не было наставления такого? Господи, Боже мой. Второе наставление. Все, что падает с лошади, нужно поднимать, давать мне. Запомните. Все, записали. Точно все. Ну, понятное наставление. Да? И тут же побежали на перебой, туда за челмой, взяли челму, и тут лошадь стала спрыгаться. Так, с лошади падает. Да, все, что падает с лошади. Значит, это нужно поднести в голову. Я понял теперь смысл наставления. А, и это здесь полное спрыжение, значит, полное. Челму спрыжение, гуру, врач, вот ваша челма. Что это такое, ты мне даешь? Что это такое? Ну, все, что падает с лошади, уже сказали. Господи, может, какие же вы глупые ученики. Ну, не испражнение же. Ну, гуру, что мы не понимаем, то брать, то не брать, все, что падает с лошади. Ну, мы же просто следуем. Тут точно список, ставьте точно, что брать, что не брать, что падает. Мы будем следовать. Он же думал, что это настроение противоречивое. Ну, ты чего же глупый? Давайте список, пишите. Первое, значит, челма. Поднять, передать, да. Потом вот что у меня, вот эта верхняя одежда, если упадет, тоже нужно поднять. Так, часы вот, если упадут с меня, то же самое. Так, седло, смотрите, падает, да. Стало перечислять все это, философия санки называется. Она перечисляет материальные элементы, это все, аллегории. А они все это записывают и выучат наизусть. Все записали, все перечислили, все, ничего не упустили. Гуру едет, ученики идут и учат наизусть текста. И тут канава такая, знаете. Обрывистая канава, там куча грязи. Эта лошаденка когда так накренилась, увязла там, споткнулась где-то и не удержалась, и хлоп. И седло, и челма, и гуру все полетели в грязь. Ученики, о, есть возможность выполнить наставление духовного учителя. Это по списку. Так, говорят, челма, сюда, так, ваши часы поднимаем, седло поднимаю, все, на лошадь поехали. А как же я, гуру? У вас списки не было. Про себя-то мы забываем. Мы хотим на Новый год и деньги, и машину, и то, и другое, а забыли про главное. Кому это все надо? А потом выясняется, что ему-то и особенно не надо было. А может быть даже наоборот. Как? Хочу машину, хочу машину. Радуюсь, купил машину. Потом разбил машину, печалюсь. Так же самая машина, смотрите, разные ситуации. А в жизни неизбежно это будет. То приобретают, то теряют, то приобретают. А я-то как сам буду жить? Это все вещи, как во времени. Прошлое, будущее, все уходит, все вот так вот. Естественно, что все протекает в жизни. Нужно ли печалиться, радоваться постоянно этим приобретением, потерям? Я-то как должен жить? Кто я такой? Через меня много чего пройдет. Я должен быть счастлив. И трудные годы могут прийти. И счастливые моменты буду испытывать. Должен ли я привязываться к этому счастью, которое временно? Должен ли я печалиться об этих утратах, которые тоже приятны? Так чем же должен жить все-таки? Если ни то, ни другое не приносит мне удовлетворения, ни счастья, ни несчастья этого мира, ни зима, ни лето. Я должен жить самим собой. Так вот, кто же я такой? Самодостаточен ли я? Или я постоянно в чем-то нуждаюсь? Вот Витта говорят, что дух человека самодостаточен. Он уже все имеет. Безграничный мир, пространство, безграничный мир, возможности. Для души все возможно, говорится. Нет такого слова невозможно. Все возможно. Но пока есть аханкара, ложное эго, конечно же, мы не можем все это воплотить на материальном уровне. Нет таких денег и средств, чтобы выполнить все наши желания на материальном уровне построить. Если, говорится, вы обрели $1000, вы хотите $10000. Если 10 тысяч, 100 хотите тысяч, а потом миллион хотите, а потом весь мир захотите. Ну, невозможно всем быть обладателем всего мира. Такая тенденция, она посеет сильное разногласие между людьми и конкуренцию. Так и происходит. И в Новый год мы желаем счастья друг другу, но мы желаем счастья себе. Но если мы хотя бы из сердца пожелаем счастья другому, на самом деле и реально это сделаем, мы почувствуем самодостаточность. Знаете, какая интересная вещь? Что когда мы от души что-то говорим, это все забывается. Нас научили этому в одном месте. Есть одно место, не одно, но одно из сакральных мест священных в Индии. Я думаю, что Туркестан подобно этому месту. Я был 2 раза в Туркестане, если не больше. Может быть, 3. Но это священное место. Но впервые священные места вообще я открыл, это в Индии. Что я жил в Советской России, то есть в Союзе у нас не было понятия о святых местах тогда, и паломничествах, я не знал вот это ничего. Впервые я именно открыл это там. И вот мы пришли в одно место, где исполняются желания. И человек приходит и говорит, осторожно в желаниях. Что любые желания, которые там сосредоточены в том месте, они исполняются. Но там необычное место. Потому что когда вы туда приходите, в то место, вы себя не узнаете. Вам трудно понять, что вы хотите. Оно так сильно влияет на вас, что вся эта мишура, в которой мы живем ежедневно, она просто растворяется. Мы не знаем там, нам нужно время подумать, что же я хочу на самом деле. Если много чего хочу, что мне необходимо под рукой и так далее. А там это все просто нет ничего. Как туман. И вот мы пришли туда. И чувствуем покой. Ум не мешает. Влияние такое есть. И наш гид, духовный учитель, говорит, это место исполнения желаний. Сейчас все сосредоточьтесь. Вот давайте. Несколько минут. Молча. Глубоко подумать. Серьезно, что же на самом деле для меня важно? И такая наступила тишина. Удивительно. Это удивительно было. Знаете, есть такая тишина, когда никого нет. А есть тишина, когда все присутствуют, но они все где-то в глубине присутствуют. Они не завидуют это время, не видят вас, не подозревают ничего, ни о чем не думают друг о друге. Они ментально никак не мешают друг другу. Они все в уединении внутри находятся. Это потрясающая атмосфера. Я понял, какая святость в нас есть, когда мы не завидуем. Когда мы сосредоточены над самым важным для себя, вот в моей жизни, что ценно для всех. Я испытал такое удивительное состояние. Я подумал, вот что важно. И сразу как пошел ответ этой атмосферы, пошло знание, что же на самом деле нужно думать, чего же желать. Я помню, это счастье меня пронизило от макушки до пяток. Прямо, знаете, физически прям такие вот как все покалывало, там, знаете, как будто радость какая-то такая пробудилась. А физически. Я смотрел на лица прежних иногда. Которые там были, я видел то же самое. Они все это переживают, сейчас трансформируются. Через несколько минут гид говорит, все ваши желания исполнятся, если они были искренними на душе. Это место исполнения желаний. Прошло 20 лет с того времени. Все эти желания исполнились. Из тех, кого я помнил там, мы общались, все желания исполнились. Все что-то желали от своего сердца, это получили свое. То есть я уже знаю об этом законе. Не думать, что это возможно только в каком-то особом святом месте. Оно помогает, оно благоприятно. Но любое место святое, где живет святой. Нам нужно хотя бы раз в году стать святыми. На Новый год. Праздник, он же идет сверху, не снизу. Не из ада он приходит. Это не оргия. Это что-то другое, это новая жизнь, особенно сейчас, в наше время, трансформации общества, трансформации сознания, сейчас идет поток информации, и хороший, и плохой, и нам как никогда важно сделать выбор, нас никто другой не направит, кроме своего разума, своего сердца. Поэтому Новый год, пожалуйста, не пейте водку, и даже шампанское, и даже мясо не ешьте, удивите всех своих родственников, потрясите, знаете, сделайте революцию. Они будут в шоке, будут помнить потом целый год. Наверное, всю жизнь будут помнить. Новый год сильно уважать. Такая воля, знаете, на Новый год не выпить. О, что-то у вас все-таки есть. Да? Конечно, мы использовали праздник, но что-то у вас есть, конечно, раз что-то серьезное такое, знаете, на самом деле. Эти книги мы издавали тогда, сам издат был. Это было незаконное, я по секрету говорю, это была незаконная деятельность, значит, преступная до того времени. Но церковь, копировальные аппараты применялись вне закона. И мы эти книги копировали, это были конец 80-х годов. Это вот постсоветское пространство, еще только-только перестройка намечалась. В общем, тяжелые были времена такие в этом плане. Вегетарианство преследовалось. А я уезжал в отпуск на Дальний Восток, в Владивосток. Там я учился когда-то, и там у меня друзья остались, и я туда собрался в отпуск. И мне говорит один старший, который меня вот обучал этим всем премудростям в свое время. Собственно, я беру из книги, из этой все знания сейчас. Потому что это не просто трактат, это возможность контакта. Традицию любую можете выбирать, если контакт есть, это уже не важно. Важны именно основополагающие знания. И тут они как раз даются Бхагавад-гите. Это основа основ, говорится. Не думайте, что это какая-то просто традиция. Нет, это основа основ. Везде эта основа существует, в любой традиции. Без этой основы нет никаких традиций. Изначально. Основные вещи — это устройство быта, устройство, то, что такое душа, сверхдуша, что такое время, что такое материальная природа. Вот эти основы нужно знать, неважно, в какой вы традиции. Это как получить высшее образование. Неважно, кто вы по происхождению, это высшее образование нужно иметь человек для среднего образования. Вот это образование. И старший сказал: ты видишь Владивосток? Там еще этих книг не было, говорит. Вообще таких книг не было. Сколько возьмешь, чтобы там распространить людей? И он, это был очень сильный человек. Я редко таких людей видел. Какая у него была воля и какой дух бесстрашный. По тем временам это было очень опасно, то, что он делал. Все лидеры уже были в тюрьмах. Его так и не поймали, помню. Он был сверхчувствительный еще, понимаете. Он мог предъявиться в тюрьмах. И он многое мне дал, этот человек. Очень много дал в жизни. И вот он меня спросил, ну как отец, знаете, вот сколько возьмешь, сколько ты сможешь там это знание с каким людям передать. И я, помню, погорячился под его влиянием, я тоже стал героем, и сказал: 30 книг. Ну, сделать 30 книг тогда, вручную, это было непросто, знаете. Они сказали тогда дорого, 4 зарплаты. 25 рублей книга стоила, по 4 зарплаты. Я взял 30 книг, это значит 30 дней отпуска, у тебя там, значит, в один день по одной книге. Я взял 30 книг. И сразу, когда я вышел с рюкзаком книг, я подумал, что я погорячился. Сразу понял, что ему, ну куда 30 книг, я погорячился через весь Сибирь, на поезде 7 суток. И вот мы едем с женой в Владивосток. У меня в рюкзаке опасный груз. Нельзя пока, если милиция увидит, все, накроют тут же. Он лежит там на полке где-то, все, хранится. 7 суток, мы уже встали, уже измотались, измучились. Потому что я постился почти все эти сутки в поезде, почти ничего не ел. Жена меня смотрит так, знаете, и говорит: у меня же родители уссурийские. Это 3 часа еще не доезжаю, или 4 до Владивостока. Давай выйдем раньше, я на тебя смотреть уже не могу. Давай выйдем в Уссурийск, идем к родителям к моим. Там баня, там приготовим что-то, поедим, нормальную пищу. Отдохнем, потом пойдем в Владивосток на автобус. И мы сошли раньше. На несколько часов. То есть по плану должны были в Владивостоке, а сошли в Уссурийске. Пришли к родителям, рюкзак я под кровать этот сразу, чтобы они не видели. Баня, все приготовили, наконец сели за стол. Наконец-то я поем за эти все сутки. И они включили телевизор, там новости. И мы идем за столом, в новостях показывают наши фотографии с женой, наши имена, что эти люди с запрещенной литературой едут, должны были выйти в Владивостоке, но не вышли в Владивостоке, но где-то на Дальнем Востоке сейчас. Если кто-то эти фотографии видит, вот по таким номерам нужно звонить, значит, вот люди опасные, опасные, да-да-да, вот с этими людьми. Вот. И мы, родители тут сидят, мы за столом, и эти новости, наши фотографии, мы так едим молча, знаете, так молча, так тихо, спокойно, так уравновешенно. Непонятно, тут наступила такая напряженка. Они при мне побоялись что-то сказать. А отец ее был репрессирован в свои годы еще. Боял, в тюрьме сидел. Он чувствовал, что это точно не шутка. Сейчас вот посадят их, и ребенок останется, понимаете? И я рано утром, пока все спали, я взял этот рюкзак, убежал оттуда на электричку, чтобы уехать. Я думал, здесь только жена осталась. Жена выдержала натиск родителей. Она подралась с отцом, помню. Как-то ему доказала, что тут все нормально, чтобы он успокоился. И хотели в милицию заявлять, нас сдавать уже добровольно, пока всех не посадили. Что-то очень опасное, дети куда-то влипли наши дети. А я уже ехал в электричке, одел капюшон штормовки вот так вот, с рюкзаком книг, и мне же надо их распространять, понимаете? Вот с этой фотографией нужно распространить 30 книг. Я уже не помню, к чему я эту историю рассказываю. Но вот то, что я запланировал, видите, было 30 книг, это было невозможное дело. И в то же время я понимал, что поскольку это мое было искреннее желание, оказалось, должно все это произойти. Это было невозможно, видите. То есть в здравом рассудке я никогда такого решения бы не принял просто. Я принял под влияние вот этого человека, духовной силы, он не просто на меня посмотрел и сказал, все, 30 книг. Он сказал, 30, значит, распространишь 30 книг. Но как это в день распространить? Вот одну книгу в день, в то время это было немыслимо. Если только милиция увидит, все, вас сразу повяжут с этой книгой. Тут же, при расследовании и так далее, вам нужно где? На улицу уходить, куда еще? Людей искать, то есть, представьте. Вот. А у меня там были знакомые, мастерские, художники, я там раньше в Богеме вращался, в творческой. Вот. И они мне стали помогать, эти люди. Встречи разные устраивать с интересными людьми, с учеными, потом там были юристы, там какие-то элиты города. Я стал рассказывать, что сейчас есть новые знания, у меня есть как бы новый опыт жизни, что я выходил из тела, что тело и я — это разные вещи, у меня есть опыт, и вот это ученые там со мной общались, там шокировались, там вот, и как-то книги эти уходили. И вот настал день, завтра мы уезжаем, осталось 11 книг. Я не распространил все книги, я вот обещал, не распространил все книги. Думаю, что же делать, куда же делать 11 книг? Это уже целый месяц бьюсь, каждый день думаю, что с этим делать. Вы знаете, когда книга какая-то вот распространялась, я чувствовал вот то самое счастье в себе, что я не зря проживаю свою жизнь. Вот вопреки общественному мнению, понимаете, вот это счастье, вот его невозможно потерять. Понимаете, вот, и вот неважно, вот весь мир против вас, а вот чувствуете, что вы правильно делаете. Вот такое счастье просто. И люди, когда берут книги, улыбаться, начинают сиять почему-то в этот момент, как-то трансформируется все. Я думаю, вот потрясающе, просто какая-то мистика. А сам думаю, 11 книг, что же делать? Вдруг звонок по телефону. Там где же. Здравствуйте. Я из клуба йоги, мне дали ваш телефон. Мне нужна Бхагавад Гита. На всю группу йоги. Говорю, сколько? 11. Я аж подпрыгнул, ну как это возможно. Ведь я не мог это запланировать, не мог это организовать, у меня нет таких человеческих сил и разума, чтобы такие вещи заранее видеть и организовывать. Есть какие-то еще энергии, которых я не знаю, но с которыми можно сотрудничать. Вот это Новый год, я понимаю. Если вы начинаете сотрудничать с высшими силами, вот тут ваше желание. Но искренне желание, настоящее, то, что на самом деле дорого, то, что важно, то, что полезно. Не так, чтобы быть лучше кого-то. Или лучше машину купить, чем у того, или лучше вот такую жену, а не такую жену. Вот. Это уже зависть. Это не сработает. С высшими силами не будет никакого контакта. Тут мы уже сами должны планировать, сами все организовывать. А это трудно, это сверх наших возможностей. Мы даже один год запланировать не можем, смотрите. Чтобы все было по нашему плану. От Нового года до Нового года. Не говоря, чтобы 100 лет запланировать. А ведь наша жизнь уже предопределена, запланирована. Но только осталось сделать свое дело правильно. Вот эта внутренняя свобода, вот что важно для нас. Остальное уж как сложится, судьба какова, как раз это важно. То, что мне дано, то я принимаю, без зависти. Кто-то долго живет, кто-то недолго живет. Кто-то талантлив, это был святой, это был синий талантлив, но это же не важно, если зависти нет. Это совсем не важно. Важно, что живу по предназначению. Свобода духа у всех одинаковая. Любить без ограничений. Каждый может. Это выбор человека. Эта книга учит этим вещам. Тут говорится, что не раскрывается эта наука тому, кто завистлив и невоздержан. Но изучая эти книги, мы избавляемся от зависти. И излишних желаний. Те желания, которые мешают нам жить, мешают жить другим жить. Это наши враги, это не то, что наши желанные вещи. Да? Это атака, это ядовитые змеи, говорится, эти желания. Как чувство. Иногда их сравнивают с ядовитыми змеями, мудрецы. Змея, если она без зубов, не опасна. Но если есть ядовитые зубы, то эти очень опасно. Чувство, она может укусить, как глаз увидел какую-то форму. И что это? Это форма. Эта форма возбуждает ум. Я пришел, смотрите, у меня температура поднялась. Я что-то там увидел. Какую-то модель, там что-то такое. А есть чувства с вырванными зубами, говорится, они безопасны. Все в порядке. Вы видите, но не искореняйтесь ядом этих змей. Нет яда у них, нет зависти, нет чувства обладания, нет чувства собственности, что вы знаете, что все принадлежит Богу. Нет здесь у меня ничего. У меня другая задача, не приобретать, а обмениваться любовью. Заработать мало, а самое важное, вот как это использовать для счастья. Вот что важно, вот и счастье. Не в заработке, а как это использовать для счастья. Любовный взаимообмен. Вот в чем смысл существования. Если я пишу книги, я рассчитываю, что читатель будет читать книги. А иначе какой смысл, чем писать? Смысл-то весь как раз в обмене этих веществ, в обмене мыслями, мнениями, любовью в конечном итоге. Обмен веществ начинается с солнца, конечно же. Но это не высшая энергия. Солнце горит по другой причине совсем. Не потому что там ядерные процессы идут. Ядерные процессы идут у нас в теле тоже. И они ускоряются, когда мы любим. А вот интересная какая вещь. Ни один физик до этого еще пока не додумался. Ведь любовь — изначальная энергия божественная, изначальная. А от нее же идут другие процессы различные. Ведь растения впитывают солнечную энергию. Все живые существа впитывают солнечную энергию в форме пищи, она трансформируется, она превращается в нашу плоть, наши отношения, наши мысли, наши качества. Все отсветит сияние солнца. Но высшая энергия, энергия любви. Под солнцем жить очень важно. Есть миры, где солнца нет. А для нас привычно видеть солнце. Это великая удача видеть солнце. Это все равно, что видеть Бога, в принципе. А у нас сейчас с вами атеисты есть. Кто смотрит на солнце, говорит, все, Бога нет. А пусть поживут в безверии, во тьме. Несколько жизней. А потом пусть в глаза посмотрят. Солнце, Боже мой! Чудо! А ну привык, солнце всходит и заходит, заходит. Но есть миры, где нет солнца. Живые существа. Даже на этой планете есть такие миры. Подземные миры. Нет солнца. Там другое сознание. Там люди живут завистью, личной энергией. Не этой дарованной энергией, а своей личной, жадной энергией живут. Там такая зависть, там такой яд, уму непостижимо. Описывается в шведах. Что есть низшие миры, там столько зависти, столько яда, что вот один укус может, знаете, вот весь этот город сжечь, уничтожить. Капля такого яда, представьте, какая скверна. Вот даже такая есть крайность, такие бездонные есть пропасти, проблем. А здесь перед нами столько высших энергий, прямо вокруг нас, смотрите, мы видим космические пространства, мы открыты, это все, мы живем, смотрите, мы видим моря, океаны, звезды, и мы, то, что перед глазами. Мы должны увидеть, успокоившись, не мое все это, успокойтесь. Давайте посмотрим, какая красота, какая любовь уже перед нами. Нам осталось только сосредоточиться, чуть-чуть успокоиться. Хотя бы раз в году уже пользоваться. Вот такая традиция на Новый год. Всем успокоиться. Убрать рюмки, водку. Не надо планировать брачные ночи незаконные. Отбросить эти мысли. Все, этого не будет. Все, успокойтесь. 32 года я справляю Новый год. Без мяса, без рыбы, без яиц, без спиртного, без интоксикации, без незаконного секса, без ничего. И что я потерял, скажите? И что приобрел? Поэтому я говорю об этом. Это мой опыт. Это не просто какие-то назидания. Это мой опыт, и это хорошо. Только не скучайте на Новый год. Новый год вы должны быть в экстазе. В блаженстве. Вот так мне привести праздник. В полном блаженстве. А вот постарайтесь без водки. Не знаю, как это получится у кого. У всех свои возможности есть. Свой разум есть для этого. Как это использовать? Ну, хотя бы уж точно удивите своих родственников. Это гарантия. Да, они запомнят этот Новый год. Это так. А может, упрекну, скажу, что-то там наслушались. Где вы были только что? Это не опасное учение, нет? Водку запрещают пить. Мне кажется, это опасное учение. Жить без водки. А без мяса, о, это точно опасно. Человек не выживет без мяса, казах тем более. Разве казахи выживают? Без мяса выживают? Нет? Русские выживают. Что-то понятно, они бездельники. А здесь-то люди работают все-таки, на мясо получают что-то. Это ложные мысли, ложные мечты. Конечно, просто ограничить себя недостаточно, нужно на самом деле планировать. Умиротворение духа и стремление ввысь. Для этого существует литература, духовные практики, духовное общение. Если люди недостаточно счастливы в общении друг с другом, потому что не находят общего языка, разные мнения, ссорятся, допустим, тогда рекомендовано не общаться на личные темы какое-то время, а следовать правилам, написанным в общении. Я знаю эти правила. Я так делаю. Я сейчас не скажу всего в этой аудитории, но я знаю все эти правила. И мы так делаем. Мы никогда не общаемся на личные темы, пока не сделаем все по правилам. А в конце остается время для личной беседы. И никаких ссор. Никаких конфликтов. Никогда не бывает. Нет. У нас не бывает войн друг с другом. Не бывает мести. Не бывает суицидов. Никогда. Потому что мы знаем правила. А если правила эти не переменять высшие и сразу вступать в личные отношения, ждите проблемы. Потому что у каждого есть аханкара, ложное эго. У каждого есть своя личная выгода в общении друг с другом. И рано или поздно этот мотив проявится и осквернит наши отношения. Много неприятностей мы испытаем от этого. Ведь у каждого есть свои эксплуататорские мысли, как воспользоваться кем-то. Для себя человек все это делает. Поэтому пока есть аханкара у человека, у нас у всех есть аханкара, есть правила хорошие, как проводить время вместе. Я скажу в общих чертах, не навязываю просто, как я это делаю, не для того, чтобы каждый делал, это же выбор личный, здесь свобода выбора. Первый стандарт, когда встречаетесь с семьей, собираетесь, пойте киртан сразу же, ни о чем другом не говорите. После киртана читайте вместе, обсуждайте вот эти книги. Потом принимайте вместе освященную пищу, и когда вы чувствуете уже экстаз полный для чувств и ума, вы удовлетворены, общайтесь лично. И вы увидите потрясающий эффект. Каждый с лучшей стороны начинает сиять. Каждый человек. О, это наука. То есть сначала погрузите в абсолютную истину, а потом общаете друг с другом. И вот тут вы видите друг друга в совершенно ином свете. В первозданной чистоте. Как младенцы все. Потрясающе, правда же, хорошо. Чем каждый общается со своими желаниями, ложным эго, своими проблемами и так далее, и так далее. У меня свои проблемы хватает, не загружайте меня. Часто мы слышим, мы уже устаем от этого. Но когда вас переполняет счастье, никому не трудно общаться. Переполняет. И вот эти есть правила, как бы стандарты жизни цивилизованной. И постепенно эти стандарты перестают быть стандартами. Вы их начинаете спонтанно делать уже, свободно. Они проникают как бы в ум, в чувства, и все. Это уже неправильно. Вам не нужно думать, что делать, что не делать. Спонтанно проявляется. Это так же, как если вы опираетесь на что-то, и это место горячее, вы берете руку, переставите в другое место. Спонтанно. Это неправильно. Не нужно говорить, что горячо, убирай руку. А пока есть аханкара и вожделение, нужно говорить горячо. Чего вы трясетесь друг перед другом? Горячо, горячо. Уходите, уходите подальше. На расстоянии. Это плохо кончится. А люди не различают, где горячо, где холодно. Где плохо, где хорошо. Пока еще не развиты эти тонкие ткани мозга, развлечения, есть правила, предписания, как жить. Не принимать интоксикации, не играть в возрастные игры, не заниматься незаконным сексом, не есть мясо. А общаться духовно, вместе. Я не называю это религией, вы можете называть как хотите, но это не религия, это контакт. Вот это хорошо, когда есть контакт. Не надо просто верить вслепую, это глупо, это фанатично, это тоже не приводит к результату. Нужна вера, нужна для развития этой веры, развивает веру знание и опыт. Если у нас не знание и опыт, а одна вера, что это такое? Это сумасшедший дом. Верить можно во что угодно. Нужно подкрепить личным опытом и знанием более глубоким. Развиваются тонкие ткани интеллекта, и мы различаем все больше, 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 в конце концов начинаем видеть, боже мой, так все, все есть вокруг меня. Разве чего-то нужно еще желать? Если есть моя природа, то все, значит, есть. Природа все приобретает сама. Не нужно себя рекламировать, предлагать куда-то. Это вопрос самоосознания. Вот несколько слов перед Новым годом, что я хотел сказать вам, испортить праздник немножко. Возможно, это удалось.
вы говорите мы это кто? Это
мы?
Просветленные или как?
Что я вкладываю слово мы? Я избегаю слова я, потому что это знание не мое. В этом смысле я говорю. Мы это те, кто, откуда я это знание тоже получил. Поэтому я не могу говорить, что я же не источник знания. Я сам принимаю знания. Это мы вместе.
Вы говорили о том, что свой быт нужно украсить произведением искусства, там, то есть своим творчеством. Можно глубже понять, как творчество развить?
Как развить творчество? Руками? Рукоделие. Все раньше занимались рукоделием. Мне нужно было сделать несколько подписей своих. Фамилия, имя, отчество и росписи. Расписываться нужно. Документ. Я заметил, что я начался писать. Не получается. Нужно заново прописать А, строчку, Б, там, потренироваться. Кошмар какой-то. У меня нормальный почерк красивый, а тут не могу писать. В чем дело? Оказывается, я уже много лет печатаю на компьютере. Я руками не пишу. Я подумал, это я утрачиваю что-то. Это очень важно. Вот использовать, потому что это ваше творчество, ваш почерк. Это тоже ваша личность так проявляется. Это безличное печатание, оно ускоряет, может быть, удобно что-то делать, там, потому что мы привыкли все печатать. Но почерк о многом говорит. Огромное значение имеет сам стиль, как человек пишет еще. Характер его проявляется. Это много что можно почувствовать через почерк человека. Печатное лист все это скрывает, это безличное представление идеи. Пушкин не только писал стихи, там делал наброски, это все в музеях. Понимаете, что вы смотрите, вы чувствуете этот мир человека там, это творчество. Так вот рукоделие. Например, девочки. Чем этих штучках сидеть, там где-то не сейчас все эти мальчики, девочки сидят. Лучше так что-то вышивать, допустим. Потом вы это держите на стенку у себя дома, гости приходят. Они видят вас, понимаете? Не просто какие-то штучки там откуда-то, непонятно откуда. Они видят вас, вас, личность видит, что здесь личность живет, вот она такая, это такие, все открывается по-другому. Творчество должно быть в доме. А когда не было этих записывающих устройств, люди пели каждый день почти. Сами пели, потому что не было этих вещей, да? Они собирались и как грянут. От души, знаете, как это. Ломали полы. Так, столько энергии было у них, потому что они не слышали этих искусственных вещей, вот этих технологий. В них самих это все было. У них была потребность петь у людей, потребность просто петь. Иногда они просто садились и пели, как сумасшедшие. А танцевали как, я говорю, полы ломали. Дома шатались, тоже. Я еще помню это. Сейчас наушники оденут и все, транс. Каждый отдельно друг друга. Но нет всей энергии тогда. Нет достаточного обмена. Об этом понимаете, о чем мы говорим, так? То есть ваш дом это ваша личность там живет. Личность ваших близких людей. Где она? Должна как-то проявиться.
Можно узнать, на что на какую книгу все время ссылались?
Да вот она на столе. Это вообще секрет, но я вас покажу, хорошо. Бхагавад-гита означает песня Бога. Это главное в ведической литературе произведение, основа. Да, пожалуйста.
Получается, что через опыт и знания можно прийти, можно и нужно прийти к духовной свободе. А вот если сейчас американский ученый, дело в том, что говорят, что вот эти вот грибы, например, в Голландии, они же узаконены, их небольшое потребление, причем это под надзором врачей и ученых, приводит к тому, что действительно человек испытывает мистический опыт, это безусловная любовь, ну и так далее, то, что нельзя описать словами. И это, как правило, примерно полгода сохраняется вот этот эффект, и это можно применять для лечения тех, кто смертельными заболеваниями болен. И как вы относитесь вот к этой, да, это грибы, ну там в частности там вещество псилоцибина, вот, и действительно, что еще что, да, кроме тех, которые, конечно, есть в истории болезни, там психические заболевания или в роду, они все это убирают и то есть и своими исследованиями доказывают, что можно это применять. И причем никаких побочных таких нет. для здоровых людей.
Но... Есть, да, искусственные методы какие-то существуют. Это один из искусственных методов пробуждения сознания. Иногда они применяются в каких-то особых случаях для некоторых типов людей под надзором, и чтобы не было зависимости. Сейчас это утрачена наука, поэтому человек рано поздно станет наркоманом. Искусственное средство и естественный прогресс. Огромная разница есть в этом. Например, как вы принимаете пищу, как получаете энергию от пищи? Должны положить пищу в желудок. И там переваривается, и изнутри энергия поступает, распределяется. Это ваша энергия. Вы должны ее переварить, усвоить, и она распределяется все безболезненно. Можно ли по-другому как-то получить пищу искусственно?
Можно капельницу поставить.
Вы согласитесь каждый день на капельницу выйти? Вы ничем не займете этот естественный процесс. Например, другой пример. Любовь. Любовь в сердце. Вы чувствуете любовь к человеку. Можно ли извне эту любовь стимулировать?
Нет.
Секс – это просто секс. Вы согласны на такую жизнь? Без любви. Но секс что-то напоминает. Внешнее, что можно просто внешне это стимулировать. Касаниями, отношениями сексуальными, и все. Но это же проституция. Это же другое. Похоже. Даже в словаре, говорится, любовь есть платоническая, любовь есть телесная. Два вида любви. Они говорят, что это другая любовь, но они разные. Так вот, одна любовь изнутри, а другая извне. И вот подобно этому здесь тоже самое. Это препараты, которые извне действуют на вас, открывают вам какие-то центры извне. Это определенная форма насилия над вашими чакрами. Тогда как это из сердца скрывается, это как цветок, как роза. Проявляется. Можно найти искусственную розу. Тоже напоминаю. И все же, что лучше. Сейчас мастера создают искусственные вещи. Сейчас создают искусственных женщин уже. Лучше, чем естественно. Сейчас она же не будет капризничать. Все, что хотите, она робот просто. В программу ей даете, она делает все, что вам нужно, и никаких проблем. Смотрите, искусственно. Но как ваша душа на этот счет? Если вы общаетесь безлично, если вы обезличиваете и берете из какого-то энергии, из какого-то вещества, водка ли это, или эти грибы, неважно, что это, пиоты или что-то еще, которые вызывают эти вот тонкие видения. Это внешняя энергия делает. Тогда как вы должны это осознать изнутри. Это любовь внутри вас находится, не извне. Поэтому они в конечном итоге разрушат вашу психику. В конечном итоге так и будет. Есть такие способы для особо грубых людей, говорится. Грубо материалистичных, у которых нет опыта духовного, они вообще ни во что не верят. Вот тогда им дают маленькую дозу вот определенных мастера. Эти грибов, чтобы они увидели тонкие миры. Но с этого начинается их уже практика, работа. А не просто потребление этих грибов. Бездумно. Поэтому будьте с этим осторожны, с грибами. Можно родиться грибом в следующей жизни.
Сейчас много всяких коуч-тренеров по исполнению желаний, на финансы. Они какие-то дают практики, установки, расстановки. Как вы считаете, правильно и можно ли применять эти
эффекты? Эта мода скоро пройдет. Эти технологии, они процветают на том, что люди разучились общаться. Если вы научились общаться, вам не нужны эти технологии. Поймите, обманут будет тот, кто хочет быть обманут. За что вы платите деньги? Научитесь общаться. Зачем вы тратите напрасно деньги? Научитесь просто слушать, задавать вопросы. Научитесь общаться. Вот он коучинг настоящий. В жизни это, опять же, это искусственные методы. Да, они могут толкнуть нас на это общение, тогда хорошо. Показать, вот как, так лучше, вот так вот, спрашивайте, отвечайте, общайтесь, откройтесь и так далее. Раскрепостить вот эту заблокированную душу. Сейчас она так заблокирована, знаете, столько психических проблем сейчас вокруг человека, внутри и извне. Что мы прибегаем к этим искусственным методам, потому что мы больны просто уже. Мы же говорили, песни люди пели. Танцевали вместе, у них столько было энергии, они работали много. Естественные полезные вещи делали, руками работали, они творили, понимаете? Да, всякое было, но было это все, была эта энергия внутри. Никому бы не пришел в голову это коучинг. Знаете, вот мы, когда только начинали духовную практику, мы вместе были одной семьей. Мы никогда не подумали, что нам нужно будет говорить, заботиться друг о друге. Это естественно было. Как в семье. Это была крепкая, крепкая, мощная семья. Я вырос в такой семье духовной. Сейчас вижу столько искусственных средств, потому что люди уже не умеют общаться на самом деле. Поэтому займитесь собой. Раскройте себя, познайте себя. Эти вещи, они могут быть полезны, я не спорю. Но лишь как толчок. Не больше этого. Как ключ зажигания. Поверьте, вы должны сами. Сами что-то делать. Разум свой используйте. Пусть вы ошибаетесь, но это полезнее, чем просто это искусственно что-то держаться.
Александр Геннадьевич, во-первых, благодарю вас за то, что вы делитесь этими знаниями. А во-вторых, вот вы говорили про освященную пищу. А вы могли бы немного подробнее рассказать, как это делать, где может быть это, ну, например, в мусульманстве, в христианстве или вот в другой религии, как это можно будет сделать и какие вообще, ну, условия для освящения?
Освященная пища вы готовите в сознании для Бога. Вы думаете это так. Не готовите для себя. И первый, кто пробует то, что приготовили, он должен быть. То есть напрямую, не куда-то еще. Есть традиция, если я не знаю, как это сделать для Бога, я передаю это более квалифицированному при приготовлении, хотя бы мысленно. Скажем, есть парампора, преемственность, да, учителей. Я через парампору, в принципе, учителей могу сделать это подношение. Потому что это те, кто уже связан с Богом, так скажем, сердце. Поэтому я прибегаю к такой помощи. Это надежно. Но если нет у вас парампоры преемственности, то предлагайте мысленно, ну, Иисусу Христу, там, не знаю, все традиции, везде пища освящается, в любой традиции по-своему. Поэтому применяйте те стандартные традиционные методы. Но важно ваше сознание при приготовлении. Не просто формальность, там, перекрестил, тут же съел, проглотил. Или на ходу, пока вот в рот и так перекрестите по-быстрому и туда, и на работу. Это нужно уделить внимание, это нужно приготовить чисто, не пробуя пищу при приготовлении, ни в коем случае. Вы должны знать рецепт внимательно для удовлетворения его, потому что он источник. Если он будет доволен, все будет хорошо. То есть задача удовлетворить именно его чувства, не свои чувства. Поэтому мы готовим чистую пищу как можно лучше, потому что мы готовим, видите, для высокой цели. И вот так ее освещаете, предлагаете на чистой посуде, с которой никто не ест. Эта посуда не должна быть использована никем. Это для этой только цели. Серебряная посуда или золотая еще лучше. Вот такие вот цельные вещи используйте. Люди не едят с такой посуды. Нет, это для алтаря у вас посуды. И предлагаете на этой посуде. Можете мысленно это сказать. Вот, подношение скромное. Прими с любовью. Вот, ну что можно. Ты ни в чем не нуждаешься, но я с любовью. Мою любовь прими. Любовь он принимает. Принимает любовь сразу же. Почувствуйте сами от этой пищи, пробуждается разум, не желудок, разум начинает оживать. То есть пища для желудка – это у животных, у детей. Для человека продвинутого пища для разума главным образом нужна. Чтобы мы не забывали, кто мы и что мы. Если пища замутняет рассудок – это не наша пища. Мясо замутняет рассудок человека. Тонкие ткани разрушает – это не наша пища. Но это отдельный разговор, можно поспорить с этим. Кто-то ест мясо где-то как-то, да? Но есть разные культуры. Но мы сегодня говорим не о разных культурах, а о духовной культуре. Высшие стандарты. Как уж будете применять, это уже каждый решает, сколько и как ограничить. Или полностью отказаться. Я полностью отказался. Моя жена тоже, дочь тоже никогда. Есть люди, которые не могут полностью, ну, как-то ограничивать себя. То есть, ну, что-то нужно предпринять какой-то разум. Нельзя есть все подряд, бессмысленно. Пища освященная должна. Тогда разум тоже освещается. И сердце тоже очищается. Это опыт уникальный. С этого опыта началась моя, собственно, йога. С этой пищи. Никогда такого опыта я не испытывал до приема этой пищи. С тех пор мы готовим только освященную пищу все эти годы, всю жизнь. Вот таким образом. Какая у вас традиция? Ну какой там? Там же нет алтаря. Там есть что? Направление на Мекку, да, так я понимаю. Ну вот так. Вы должны просто думать о Боге. Что там? Коран можете поставить, Священное Писание. Все. Все это проявление Бога тоже. Присутствие Бога чувствуете, предлагаете так пищу, пожалуйста.
То есть я могу это поставить на кухню, да?
На кухне можно в отдельный уголок, либо в комнате в каком-то месте. Важно, чтобы это место было чистое.
Если имеете в виду без алкоголя, да, вот это?
Там не курят, не пьют, не ругаются, там, ну, что-то как алтарик, вот это такое место.
А куда потом пищу девать?
Куда девать эту пищу? А вы разве не будете есть?
Нет.
А потом вы снимаете с этой посуды уже общую посуду, эту посуду моете и раздаваете, все. Ваши. Вот и съест, и вам оставит.
Здравствуйте, Александр Георгиевич. Очень рада видеть вас здесь, я вот вожа. Хотела вопрос такой задать. Вот про спиртное, да, вот вы говорите, ну, про мясо, да. Я как бы уже пришла к тому, что, да, что, ну, спиртное, это как бы, ну, нельзя вообще, допустим, устранила. А как вот быть, как вот повлиять так на родных, близких, которых это уже как бы, ну, как дело привычное, да, как бы вы об этом сами тоже говорите, да, но как бы с осторожностью как-то говорить, потому что я когда начинаю что-то, ну, пытаюсь как-то помочь, да, допустим, человеку что-то сказать, да, советом, они не понимают, у них как-то резко, резкое такое, как бы, отношение ко мне, как вот осторожно подходить к этому вопросу.
Наши близкие не всегда близкие по духу. То есть это материальное родство, это не всегда духовная близость. И, как правило, чаще всего нет духовной близости между родственниками. Как говорит Чинак и Пандит, самые близкие враги для вас – это ваши близкие. Что больше всего страданий получает именно от близких людей. Вот. Я вам рекомендую не настраиваться им на помощь. Они будут только отвергать это все, будут злиться еще больше. Вот. Вы должны практиковать сами это, рядом с ними. Они это будут чувствовать и видеть постоянно. Это будет проникать через ваш пример, рано или поздно. Процесс медленный, но правильный. То есть это очень постепенно нужно с родственниками делать, очень медленно и осторожно. Что родственники в своем отечестве пророка не бывают. Если просто давление какое-то проявить, они будут очень агрессивно настроены. Поэтому будьте осторожны с родственниками. Если у них есть интерес к этому, тогда все легко. Если нет интереса, будет все очень трудно. Поэтому пока сосредоточьтесь именно на своей чистоте. И когда эта чистота войдет вглубь, начнет проявляться в вашем характере, в вашей походке, в ваших словах, они это почувствуют. Вот тогда они начнут меняться.
Можно вопрос? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот к Новому году, как можно, какие есть инструменты, варианты почистить атмосферу в доме? И как часто вообще необходимо это делать? Ну, если, допустим, нет такой возможности, то есть если ты живешь не один, и то есть, не получается пить там каждый вечер мантру, еще, и как можно вообще заряжать? Вот вы сказали, что святое место, где живет святое, как можно свое же место зарядить, да, вот, чтобы оно стало святым?
Дом должен быть чистым хотя бы какое-то время суток, каждый день.
Чистым
от людей или чистым? Чистым. Чистым во всех отношениях, чистым. Например, самое лучшее время удобное будет раннее утро, когда все спят. Тут можно подготовить какое-то место для медитации дома, очистить его и проводить медитацию индивидуально. А уже в течение дня, если родственники живут по-разному, там разный образ жизни, то нужно как-то терпеливо к этому относиться.
А вот Новый год какой-то, какую-то чистку квартиры сделать? Какую-то...
Генеральную уборку.
Нет.
Генеральную уборку к Новому году обязательно.
Нет, еще.
Потом.
Свечами пройтись.
Да, да, свечами везде, кадилом нужно все. Можно так сделать. Нет. Я зажигаю благовоние. Вот, я тоже предлагаю благовоние, зажигают запахи трансцендентные повсюду. Включаю мантры записи, все освещается. Пищу освещаем в это время. Ну, то есть мы это делаем вместе, всей семьей, поэтому тут я, у меня как, проблем нет, легче, да. А вот если у вас смешанная семья, труднее будет. Ну вот, опять же, они будут видеть ваши эти усилия искренние. Будут уважать. Будут уважать.
Можно спросить, для меня эта тема новая, физическая. А если мы здесь уже знающие сидят, а ведический Новый год, он совпадает вот с этим традиционным светским Новым годом?
Это не светский Новый год, это календарь христианский, с со дня явления Иисуса Христа идет отчисление этой вот новой эры. Но это были другие календари. Ведический календарь сейчас другое летоисчисление. Сейчас не 2018 год. Другое. Сейчас 5000, я не помню точно. Со дня явления, допустим, Кришны тоже есть исчисление. Со дня явления Чайтанья Махапрабху тоже есть исчисление. Есть несколько традиций новых годов. Но мир в основном христианский, а мусульманский мир со дня явления тогда пророка Мухаммеда в Новый год. Это какие дни?
22-й. Нет, знаете, почему? Люди спрашивают про ритуалы.
Марта.
Да, вот. Люди спрашивают про ритуалы, там какие-то манипуляции, да, в квартире, там что-то выставили. А в Новый год даже 31 декабря, к примеру, то есть, ну, какое-то время определенное, люди нужно подготовить для себя, там, дом, храм, свой.
К Новому году? Да. Надо подготовить, готовиться. Вот уже можно готовиться к Новому году. Вы уже готовитесь. У вас уже хорошее настроение. И вы все уже в другом настроении в преддверии Нового года. Немножко сбита с толку лекция, а так все у вас хорошо было.
А вы нас не любите, да?
Я стараюсь.
Я просто все вопросы от чужих, людей не знаю. Как научиться всех любить? Вот дочку я люблю.
А остальные что там не сидят? Нет, не любит, уважаю. Надо начинать с уважения.
Вы человек обнимите, как за несколько минут, и у вас любовь откроется.
Только осторожно, не каждому человеку подходите. Есть разные люди. Любовь, она начинается с расположения доброго расположения просто к людям. Сейчас вы чувствуете это, верно? Пусть мы физически чужие, но доброе расположение здесь есть. Это атмосфера.
Комфортно, мне комфортно.
Да. Страха нет, потому что доброта проявляется. Да, вот это хорошо. Это та самая атмосфера, где можно развивать эти отношения. Это первое, что доброта, некоторое доверие есть, уважение. А любовь, она взращивается постепенно, шаг за шагом. Неизвестно, кого полюбите через какое-то время. Это процесс постепенный и как бы спонтанный, непредсказуемый. Так как ходы любви не изучены ученые психологии. Ее можно искать всю жизнь, не найти, а можно раз столкнуться лицом к лицу. Вот так. Но так или иначе, есть, должны быть заслуги к этому. А вот как это произойдет механически, мы не знаем. Но заслуга должна быть обязательно. Заслуга, знаете, в чем заключается?
Знание получается.
Не только знание. Главная заслуга то, что мы сделали осознанно или неосознанно какое-то служение бескорыстное Богу. Вот это уже заслуга. И вот вам выпадет какая-то карта. Обязательно.
Вы говорили насчет того, что в жизни каждого человека есть страдания, да? Ну, это понятно. И зависит, и вам, получается, каждому человеку нужно правильно реагировать на это. То есть, или не реагировать, наоборот. А как вот это вот, скажем так, правильно реагировать на происходящие процессы в твоей жизни, которые тебя, может, огорчают очень сильно?
Эти ситуации, которые нас огорчают сильно, они запланированы свыше для нас. Для каждого человека есть своя ситуация, где он проходит свою школу. У каждого есть свой характер, свои недостатки, свои достоинства. В соответствии с этим выстраивается наша судьба и ситуация. То есть поймите, что мир вокруг живой на самом деле. Он реагирует на наши мысли, на наши слова, на наши поступки. Это фиксируется. На более тонком уровне все это полностью фиксируется. Затем в этом механизме мы получаем те плоды своей деятельности прошлого, вот, ежедневной жизни. И нам нужно учиться на этих вещах. Научиться. Научиться вот, извлекать урок полезный. Тогда вы будете равно относиться как к счастью, как так и к несчастью. Потому что и то, и другое вас чему-то учит. Скажите, где человек более эффективно учится? В каких условиях? Приятных или трудных? Вот видите. Вот вы все поняли. Все, можете уже быть радостны. Трудность? Хорошо. Хорошо. Да как ты это заслужил? Даже боль, можно думать, что я заслужил больше трудностей еще. Это не такие уж большие трудности. Я видел разных людей в жизни. И вот есть люди, такая категория, очень как бы хорошая категория, Это признак очень важный в человеке, такой благоприятный признак. Когда вы спрашиваете, как дела, он говорит, все хорошо. Не, он говорит, всякие бывают вещи, но вообще, в целом все хорошо, все нормально. Они всегда так настроены. Это очень хороший тип людей. Очень надежные люди. Это очень добрые люди, как правило. И есть вечно недовольные люди. Не общайтесь с ними близко. Не заражайтесь этим настроением. Вот этой критикой, вот вечно недовольны кем-то, чем-то. Себя постоянно защищают, других обвиняют. Не общайтесь близко с такими людьми. Не больше 10% негативной информации получаете. Не больше 10%. 90% позитив должен быть. 10% мы должны знать, конечно, какие-то проблемы. Мы должны быть осведомлены. Но только 10% не принимать это близко к сердцу никогда. 90% вы должны думать о Боге, о душе, о вечности, о счастье. И тогда вы не заметите, может быть, эти трудности. Не почувствуете их так.
Я хотела спросить, здравствуйте. А если этот человек является мамой? Вот она постоянно в депрессивном настроении, у нее всегда все замечает только негативное, и невозможно обратить ее внимание на что-то позитивное. Любит очень вот страдать, переживать.
Старшим, которые прожили жизнь какую-то уже, им труднее. Более оголены нервы, у них уже здоровье подорвано, больше опыта имеют, страданий, проблем, обид. Поэтому молодежь должна заботиться о старших. Но если вы получите знания больше, вы сможете понять, что делать. Здесь нет какой-то схемы, которую бы сейчас включил. Это ваш разум решит. Развивайтесь духовно терпеливо. Постепенно. Не сразу. Я с мамой тоже работал не один год со своей. Ей тоже это было, знаете, подарок. Она потом прочитала много раз. Сейчас все в порядке, давно уже с ней все в порядке. Она с Богом общается постоянно сейчас. Она сейчас самая счастливая, сейчас ей 84 года. Я ее такой счастливой никогда не видел, как молодые годы. Тоже была и обиженная, и депрессивная, всю жизнь почти, сколько я помню. А потом я стал с ней работать, когда подрос. Я понял, что вот так нельзя ее оставлять, с таким настроением. Считала, что жизнь неудачная и так далее. И однажды я ей говорил, читал там и прочее, общался. Однажды я ей сказал, вот в нужное время это получилось, я ей сказал, мама, если ты недовольна тем, что есть сейчас, ты и это потеряешь. И все, как обрубило. Но она уже до этого что-то прочитала, что-то стала понимать уже какие-то законы бытия, понимаете? И это правда, то, что я сказал. И она осознала, что это правда. Если ты недовольна тем, что сейчас имеешь, ты и это потеряешь. Цените то, что вы имеете, и развивайте это. Если мы не ценим друг друга или то, что у нас есть сейчас, мы это все потеряем, это все распадается. Обесценивается, я обесцениваюсь, вы обесцениваетесь, все обесцениваются, дети обесцениваются. Все. Мертвым становится наша жизнь. Не обесценивайте друг друга. Поэтому есть правила, есть стандарты. Прежде чем лично общаться, даже в брак вступать, в прошлом, люди совершали духовные аскезы долгое время, пока прежде чем вступить в брак. И они были счастливы. По-настоящему счастливы. Они знали, как жить всю жизнь, не обесценивая друг друга. Это наука. А сейчас аскезы никто не хочет делать. Все хотят уютно, тепло, комфортно. Комфорт отвратителен, говорят святые. Отвратителен. Он ведет к распаду личности. Аскеза полезна человеку. Аскеза. Аскеза ума, аскеза речи. Это добровольные полезные ограничения. Не нужно пресещать свои чувства, свой ум, свою речь. Контролировать нужно те вещи, тогда вы чувствуете, что внутри у вас есть много энергии, чем можно обмениваться творчески, духовно, есть жить, возможно, жить. Если нет аскезы, то и жизнь уходит. Все плохо, вроде бы и тепло, и сытно, и то, а все плохо. Так мы себя приучили сейчас в этой культуре, видите, к комфорту начинает приучаться. Ну вот кто-то детей воспитал в комфорте, скажите, с чем вы столкнулись? Вот Николай II, его дети. Выращивали овощи своими руками, минут свободного времени не было, учились, работали на земле. Детей воспитывали как? Никакого комфорта, обязанности сразу приучали. Но это вырастали. благородные люди. Терпите своих родственников, потому что это плоды наших действий прошлых. Действуйте собственным примером, терпеливо, не обвиняйте никого, никто не виноват. Надо постепенно выбираться из этой вот ловушки ума.
Александр Геннадьевич, вот в вашей традиции вы рассказывали только что, что когда выстраиваем взаимоотношения, вот собирается там коллектив, там, или семья, то очень важно создать эту обстановку. Ну, попеть киртан, да, потом священное писание изучать, там, обсуждать это все, читать вместе, освященную пищу. А как вот быть вот людям другой традиции, там, или вообще, когда еще нет так, ну, такой традиции, нет такой привычки, там нет таких этих. Как быть, вот как создавать вот эту атмосферу, когда есть разобщенность и преобладают вот эти чувственные такие вот, ну, чувства.
Разобщенность исходит не от традиции, как может показаться. Не думайте так. Разобщенность происходит из образа жизни разного. Вот когда мы говорим про интоксикацию, про мясо, вот тут чувство разобщенности. Потому что во всех традициях Бог-то один. Противоречия-то нет. Если так взглянуть на духовность, да, то Бог один, истина одна. То есть все, культура одна должна быть, духовная. Но образ жизни люди разные, и вот тут они сталкиваются. Сейчас, значит, сейчас современному человеку, светскому, быть христианином означает продолжать пить водку, есть мясо, делать все, что он захочет, а потом грехи отмаливать. Образ жизни может не меняться, вот в чем проблема. Он может считать себя христианином, но не жить духовной жизнью вообще, даже не читая священное писание. И при этом думать, что он принадлежит традиции. Нет, настоящие христиане, которых я видел, настоящих священников, которые я видел, настоящих, у них нет никаких противоречий с этой традицией, с чистотой, с своим образом жизни. У них сердце радуется, когда это слышат, потому что они думают не о своей традиции, о образе жизни, а о Боге думают об одном. И все сразу налаживается. Конфликта нет, если Бог один, то конфликта нет. Но если у меня мясо и водка, а вы мне этого не даете, то я оставлю свою традицию. Но разве для этого традиция существует? И разве изначально христиане делали все это? Никогда. Это все было привнесено привычками людей. Это созданная религия человеком. То, что мы сейчас называем религия, это уже создал человек. Отсюда эти противоречия. Это человеческие противоречия, это не божественные противоречия. Христос, Будда, Кришна никогда не конфликтовали друг с другом. И Аллах. И никогда не будут конфликтовать, враждовать. А люди враждовали до них, во времена их, и после них тоже будут враждовать. Вот какая ситуация. Не традиция виновата, человек виноват. Традиция одна на самом деле, конечно, не только.
Александр Геннадьевич, а вот сколько лет ваша мама сопротивлялась?
Еще раз?
Сколько лет ваша мама сопротивлялась?
Недолго. Почти не сложно.
Она быстро приняла ваш образ.
А я однажды ей сказал, что ты сопротивляешься вообще? А она мне говорит, действительно, что я сопротивляюсь? Вроде все правильно ты говоришь. Чего же я сопротивляюсь? Я стала думать, чего я сопротивляюсь? Она, почему я сопротивляюсь? Потому что ничего дурного-то тут нет. Но там она стала читать не.
Просто у меня мама сопротивляется уже. Вот.
Это нормально, это разум. А как? Если человек просто слепо все принимает, это неразумно тоже. Он должен немножко посопротивляться, поспорить, прояснить, исследовать. А как же? Это же разум. Это же интересно. Вот если он демон, вот это проблема. Если он агрессивен, злобен становится, вот это нельзя уже проповедовать туда. Он вас убьет. Есть случай. Есть случай, когда муж из зависти вместе с женой включил газовый горелок и задохнулся, потому что она читала эти книги. Это уже демоничное сознание. Это редко бывает так. В основном люди просто упрямые или непривычные, не понимают, не хотят менять образ жизни. Особенно если они уже старые, им трудно менять образ жизни. Так, мы не были обучены, вы молодые, другое дело, а мы уже они так размышляют. Это все ложно, потому что душа не является старым телом. Душа может проснуться в один миг. у любого человека. Его нужно для него ладони ставить. Когда Мухаммеда спросили, почему он женится на 18-летней, когда ему было 60, говорит, я не чувствую возраста вообще, потому что молодого на платформе. И его любили всегда, в любом возрасте. И он любил в любом возрасте. Нужна душа полюбила. Это исключение, это пророк. Не имитируйте, пожалуйста. Не такое было. Не то, что пробудилась душа, и убежали куда-то козлиными прыжками там. Гормоны заиграли, как говорят. Это не для нас.
Я не знала, что надо для себя. То есть я просила для других, но по мере получения знаний юридических я теперь стараюсь для себя просить. Но у меня возник спор с одним человеком, что если я в каких-то жизненных ситуациях прошу силы духа, стойкости, терпения, то, то есть этот человек утверждает, что тем самым я как бы навлекаю на себя еще большие испытания, где у меня какие-то качества должны преобладать.
То есть он боится испытаний, боится, чтобы не было больше испытаний.
Что у меня будет испытание, что если я
буду... Испытаний у всех будет предостаточно. У всех. Неважно.
В такой форме можно.
Да, не имеет значения. Испытания будут, поэтому правильно делаете. Готовьтесь к испытаниям. Все впереди. Никто не сбежит. Последний экзамен — это будет смерть. Неизбежно. Надо быть готовым. Поэтому не беспокойтесь об этом. Испытание хорошо. И постепенно мы сможем преодолевать. Не бойтесь этого, не бойтесь. Это нормально, нормально. Стойкость духа.
То, что вы просите, приходит к вам. Возможно, я могу что-то другое попросить, а я прошу.
Ну, попросите миллион, он же не придет к вам. Нет, есть судьба. То, что просите стойкости духа, это как раз правильная просьба. Вы же не просите изменить обстоятельства. Как правило, они не меняются в обстоятельства. Судьба такова. В редких случаях человек освобождается даже от обстоятельств, но тогда в этом случае, говорится, все грехи должны уйти от него. Христос поднимал, да, больных там, или мертвых, потому что мог сказать, все грехи тебе прощаются, устранить карму. Это Мессия был. В обычном случае нет. Если Мессии нет перед вами, то карма остается. Должна жить именно в этой своей судьбе находиться. И вы просите остаться духовным человеком, несмотря на многие испытания и трудности, не сбиваться с завистью или жадностью или агрессией других людей, чтобы остаться на высоком уровне. Вот вы молитесь об этом, чтобы остаться человеком духовным. Не падать, не деградировать в этих испытаниях. А принимать их с благодарностью и с радостью тоже. Все, что выпадет на мою долю. Был один случай, это из книги «Святые», не «Святые, святые» недавно вышло в России, сейчас бестселлер ходит. Там описывается история монашеской жизни, вот этих вот современных времен и прошлых времен. Архимандрит Тихон, по-моему, издал эту книгу. И там был монастырь один, это были где-то 20-е годы, может быть, в России, гражданская война, вот как раз, когда монастырь закрывали, отправляли в ссылки, монахов там расформировали церкви. И там был один монастырь, где монахи запили все. Просто запой пошел. И, значит, там комиссар был, и он решил как бы предать их анафеме, здесь вот монастырь. Вывел всех этих монахов с этими адутовыми лицами уже, спитыми. И сказал людям, вот посмотрите, видите, что, чем они занимаются. Это эксплуататоры рабочего класса на самом деле. Они просто паразитируют на обществе. Они вам говорят, молитесь, и сами просто притворяют чувство оргию устраивают. Вот поэтому либо они сейчас отрекаются от монашества, отрекаются от Бога, либо мы их расстреливаем при всем честном народе. И как? Они должны были растоптать икону в знак того, что они отрекаются от Бога. И так сохранять себе жизнь. Перед ними поставили иконы и предложили выбор. Потому что вы уже не монахи, все равно отрекаетесь тогда от Бога, честно. И становитесь обычными людьми. И тут вышел настоятель этот со спитым лицом. Повернулся к монахам и сказал: «Братья, Мы с вами жили как свиньи. Так давайте же умрем как монахи. И все были расстреляны. Вот о чем молиться нужно. Чтобы сделать все-таки правильный выбор. В какой-то вот момент жизни сделать правильный выбор. На таких примерах вы воспитаете поколения. Не зря пройдет жизнь. И в семье что-то останется память. А иначе что толку? Ну вот такие люди. Вот на каких-то разных там историях. Интересные. Силы духа также описывают истории, где люди предавали друг друга. Одного священника предал другой священник. Сдал его, так сказать. Того пытали за стенку. Сильно пытали. Вот. А тот знал, кто его предал, священник. Но он всю жизнь столько молился за благо других людей, говорится, столько всего доброго делал, что у него привычка осталась делать добрые дела. Просто привычка в кровь вышла. Там описывается. За это время он стал таким, видимо, человеком. Потому что когда пришел, сделал очную ставку с его обвинителем, тот, кто его именно обвинил, представил властям ложно, оклеветал его. Когда сделал очную ставку, что в конце концов с ним расправиться. Очная ставка не произошла, потому что этот священник, обвиненный, так обрадовался, увидев другого этого священника, обвинителя своего, что встал с радостью и обнял его. Настолько привык вот думать так, вот хорошо о людях. Тот в шоке потерял сознание от этого. И ставил, эта очная ставка не состоялась. Его не расстреляли, а отправили, так сказать, в ссылку. Вот такие истории тоже описывают. Разные истории описываются. Не святые, святые. Это известная сейчас книга современная. Интересно. Я прослушал это в аудиозаписи. Много интересных историй. Там нет ведического знания, такого насыщенного, философского, практически нету. Но вот есть искренность, можете почувствовать вот этих вот людей. В чем-то это полезно, я думаю, будет. Вот это вообще, этот образ жизни увидеть. Тех людей, которые встали на такой путь духовный, полностью посвятили себя. Ну, конечно, нужно добавить знания туда, мое мнение такое, что если туда добавить знания, то будет мощь.
Как вы считаете, в жизни человека много всяких моментов, да? И вот если, допустим, человек не согласен с определенными вещами, что у него происходит в жизни, что он должен сделать? Бороться или несмотря ни на что? Или понимать все как есть и радоваться жизни или как?
Ни то, ни другое. Радоваться жизни искусственно не получится. Есть враги. 6 врагов. Вожделение — главный враг. Зависть. Жадность. Что еще?
Гнев.
Иллюзия. Страх. Ну, там описывается 6 врагов. Да. Из них 3 главные. Вожделение, гнев и жадность. 3 вещи. Вот, работайте с ним. Эти ситуации в жизни, если начали работать, сразу увидите, что все эти ситуации в жизни вам помогают. Особенно трудности. Если вас кто-то обманывает, вывод такой делает человек в этом случае. Я глуп. Меня обманули. Я глуп. Должен стать умнее. Меня обманули, потому что у меня были тоже материальные желания, и они меня не ослепили. Потому что просветленный человек, вы не обманете. То есть, если вы поставили вот эти вот цели перед собой, вы увидите, что жизнь вам помогает всегда, на каждом шагу. Если этих целей нет, тогда сплошные препятствия для моей жизни. Даже мои дети могут быть проблемы в этом случае. Итак, в самосознании нет препятствий. Для удовлетворения собственных желаний всегда есть препятствия.
То есть избегать этого вожделения,
да? Да, просто вы работаете. Самосознание, вы разбираетесь с собой, самосознание. Мы проводили лекции Недавно в Алмате, если честно, проводили в Бабеке. Знаете эту школу? Сара Назарбаева эта школа. Она организовала там науку самосознания, это центральный предмет. То есть питание детей через самопознание. Мне показали учебники, там учатся дети, педагоги все были. И атмосфера была очень добрая. Я сразу заметил разницу между обычной школой и той средой, где доброты очень много, директор, то есть добрейший человек, женщина оказалась. Педагоги также все, они вот хотят развиваться дальше, то есть у них энтузиазм. И если на них смотреть, они такие чистые, как дети, как будто у них все в жизни гладко, знаете. Но такого не бывает. Но от них идет свет, потому что они на этом пути. Они не хотят жить с пороками, они общаются с детьми, они пытаются найти какие-то методы для познания духа глубже, чтобы раскрыть вот эти особые способности в человеке, эти дары, это самопознание, это наука счастья, на самом деле. А материалисты думают, что счастье — это устранить трудности, физические трудности. Опасная практика. Вы устраняете грубые трудности, на их место приходят тонкие. Это хуже еще. Психические проблемы гораздо хуже, чем бедность, например. А сейчас это самая серьезная проблема — психические проблемы. Спасибо большое.